И всем привет! А обычно в самом начале мы представляем наших гостей, рассказываем, как их зовут, какие у них есть регалии, но у нас сегодня такой гость, что его достаточно просто представить по имени. Итак, у нас сегодня Денис Зуев. Привет, Денис!
Привет!
Денис, обычно в этом моменте я прошу наших гостей как-то представиться, рассказать коротенько о себе, какие у них сертификаты, где они работают, но я думаю, что про тебя, благодаря интернету, наша аудитория и так знает больше, чем ты сам. Поэтому давай просто представься так, как ты обычно представляешься, например, на работе, там, когда к вам приходят какие-то незнакомые люди.
Да, ну обычно, ну не то чтобы на работе незнакомые люди, да, так как я достаточно много провожу всяких разных презентаций и вебинаров вот в последнее время по Red Hat, то я обычно представляюсь как, по-русски это как будет, ну если по-английски, то Lead Cloud and DevOps Architect в компании Alanine. Вот. Ну, то есть это ведущий архитектор облачных вычислений и что у нас там, и DevOps, да? Ну, не знаю, как по-русски DevOps, в общем DevOps.
Да по-русски DevOps тоже DevOps. Нет, самом деле по-английски как бы звучит тоже абсолютно понятно. Mm-hmm. То есть тот самый случай, когда лучше даже не переводить, на мой взгляд.
Ну да, можно мне просто, видишь, я же еще давал интервью в разные другие издания. Вот, и они как бы когда спрашивают, типа, как там твоя должность звучит на русском, я сразу, не знаю, что мне мозг сказал, так, ух, вашу мать, как же она звучит на русском-то? Ну, вот, поэтому я как бы, ну, можно сказать, по привычке стараюсь там более-менее как-то переводить.
Понятно. Так, и начать я предлагаю с двух несерьезных вопросов, потому что все люди, с которыми я обсуждал предстоящее интервью, они сказали, что не простят мне, если я их не задам. И потом уже перейдем к нашим инженерным вещам. Итак, вопрос первый. У Дениса Зуева есть личная жизнь?
Да, есть. Может, немного, но есть.
Отлично. Один скоп шуток мы уже закрыли. И второй вопрос. Трудно вообще быть богом?
Ну, знаешь, как бы трудновато.
То есть ты осознаешь в полной мере, что являешься, так сказать, иконой для огромного количества людей, которые смотрят тебе в рот, следят за каждым словом?
Слушай, ну знаешь, иногда, конечно, не то чтобы осознается, да, но иногда приходит понимание, потому как в том же самом LinkedIn, как бы тебе время от времени приходит там сообщение, там, привет, типа там, спасибо, что есть, да. Или там, привет, там, ты мой идеал, там, спасибо за все достижения, как бы продолжай дальше. Вот. И в этом плане, конечно, знаешь, когда ты, ну, тебе просто, как бы, тебе ничего не хотят, просто сказали спасибо, как бы, да, и пошли дальше. Ну, то есть абсолютно незнакомые люди, там, неважно откуда, там, либо это Россия, либо Штаты, либо там Зимбабве, да, то есть там куча африканцев почему-то пишут, не знаю почему, как бы, вот, африканцы просто, типа, там, чувак, вот, спасибо, что ты есть, типа, там, буду стараться, типа, быть таким, как ты. Говорю, ну, блин, ребят, классно, я как бы, я, ну, то есть, мне как бы нечего сказать, то есть, спасибо.
Ну, это на самом деле приятно, это всегда мотивирует, на мой взгляд. Автографы просят давать на каких-то личных встречах?
Так как я, ну, не так часто встречаюсь с людьми, потому как, ну, я живу сейчас в Штатах, вот, и в основном нахожусь на деловых встречах. И на деловых встречах, как бы, я нахожусь там с людьми уровня там VP или там CTO, ну, то есть, как бы, высшее начальство, да, то есть, они абсолютно не технические люди, вот, поэтому, как бы, они обо мне очень многих вообще не знают. Ну, опять же, не все, да, но очень многие, как бы, обо мне просто не знают, потому что они там живут в своем мире, как бы, да, то есть, там, они знают своих кумиров, но там на своем уровне. Вот, а я для них просто обычный, как бы, парень, там, технический специалист или там какой-то архитектор, да.
Просто какой-то инженер, которому еще и почему-то надо много денег платить.
Да. Именно так.
Окей. Ну, теперь тогда погнали в нашу IT-тематику. Mm-hmm. Как ты вообще начинал? Потому что я знаю, что ты вот в свое время очень много потратил времени в играх, но как бы через игры мало кто в чисто IT пришел. Вот какой был твой путь?
Ну да.
С установки винды?
Со сборки писюков, наверное, то есть, потому как раньше, когда мы, ну, это, считай, сколько было, лет на 20 назад, да, мы даже, ну, где-то на, да, лет 20 назад, то есть, тогда же очень мало продавалось самих, ну, по крайней мере, в Тюмени, да, то есть, очень мало продавалось писюков, как бы, и если они продавались, то в основном по частям, а если продавались в сборе, то, как бы, это было там в 3 раза дороже, поэтому было намного дешевле взять просто и собрать. купить по частям и собрать, или там как-то скинуться, знаешь, и там один покупает одно, другое, другое, как бы третье, мы собираем, и потом этот компьютер там постоянно там шарим, он одну неделю, вторую неделю, вот третью неделю как бы играли там и в Home, этот Furious Might and Magic, или там еще что-то. Ну, то есть вот как-то начиналось как-то вот с этого.
Но это все именно, что вот там друзьям помочь. А вот если уже брать первый случай, когда тебе какой-то дядя начал зарплату платить?
Ну, это опять же пошло немножко с игрушек. То есть я когда играл в компьютерные игры, там в том числе там в Quake, StarCraft, Warcraft, что там еще было? Ну, в основном, да, наверное, StarCraft, Warcraft, Quake. Я как бы общался в компании ребят, которые меня, собственно, взрастили. То есть они у меня все, наверное, там на лет на 6-7 были постарше. То есть я еще был неразумным школьником, а они уже кончали университет. Вот. И они там в какой-то момент на одном чемпионате, они мне как бы увидели мой потенциал. Вот. То есть там получилось так, что они исторически организовывали чемпионаты и же выигрывали. Удобно очень, да?
Да-да-да.
И я как бы пришел, я узнал, что чемпионат этот будет. Там за месяц, по-моему, узнал. Он там был в клубе детского творчества, как называется, КДТ имени Кижватова. Это было в Тюмени. И я узнал за месяц то, что будет вот такой-то там чемпионат, и я начал готовиться. То есть у меня там к тому времени уже был этот самый писюк, и как бы я начал играть с ботами. Вот, играл там месяц, наверное, полтора, то есть я там, ну, достаточно плотно так присел, пришел на чемпионат, я ничего не занял, вот. Но там был один такой момент, когда я там в каком-то из отборочных этапов занял там первое место и выбил одного из главных типа там фаворитов этого чемпионата. И меня как бы, ну, заметили, да, и, собственно, потом познакомился с этой компанией, как бы, и они там какое-то время, так как они работали в университете, они потом уже там получили должность, там был лаборант, там кто-то еще чем-то, они там работали при ней, вот, и в один прекрасный момент они меня позвали к себе. То есть у них был там проект, вот, и они как бы меня просто взяли к себе. И вот так я получил работу. Я там занимался вот как раз вот установкой и деустановкой винды, там настройкой, инсталляцией, ну вот прочей такой работой.
И, наверное, вот где-то тогда ты узнал, кто такой Петр Лопухов?
Нет, это было уже... слушай, это, наверное, было уже в Москве. Про Лопухова я узнал в Москве. То есть там, ну вот там, где я работал в том НИИ, да, то есть я там проработал, наверное, год там 2-3, вот, и... начал как раз знакомиться там с сетями, там, с виндами, с сетями. Вот. А там основная была вещь такая, когда играли по сетке, да, потому что я постоянно ездил везде по регионам, и там пинг до Battle.net, там кем-то знаком с Blizzard-овскими игрушками, он был достаточно большой, потому что там ближайшие сервера находились где-то в Европе. Там eu.battle.net. Вот. И для него пинг был достаточно большой. И мне всегда, как мне говорили, там, какой у тебя пинг там до Battle.net, я там, ну, как бы не знаю, что это вообще за херня такая, да, как бы там делал пинг-пинг, как бы, и у Battle.net, и мне там выдавал там, 200-300 миллисекунд.
Но из Тюмени это, да.
Да, потому что это по диалапу, как бы, да, и вот мне как бы было интересно, а что вообще за херня такая, почему, собственно, ну, как так получается, что, как бы, блин, мы играем в одну и ту же фигню, как бы, да, я вроде как бы лучше, то есть по там, когда я приезжаю, допустим, там в Москву или еще куда, да, как бы там в Йобург, по Лану, как бы я вообще без всяких проблем там, блин, ру просто всех, как там грелок и метелок, как бы, да, а Battle.net, блин, вообще нифига не получается. Вот, и там выяснилось то, что вот есть задержка, там latency, TCP, как бы там dial-up, и там, и вот так и началось. То есть я начал потихонечку узнавать, понял, как бы, чего к чему, как бы, и начал втягиваться потихоньку в эту тему. Ну, вот так и познакомился, можно сказать, с сетями.
Но в Москву ты уже, получается, переезжал уже состоявшимся специалистом, наверное.
Понимаешь, очень все относительно. То есть сейчас, конечно, когда мне там... если тогда, да, я думал, о, да, я, наверное, состоявшийся парень, крутой спец, как бы. Сейчас, конечно, понимаю, что я вообще ни хрена не знал. Ну, сейчас... сейчас ты как бы особо, можно сказать, не знаешь. Вот. Есть такая поговорка, да, то есть там, чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Вот. И к тому моменту, может быть, я там для Тюмени там знал какой-то определенный уровень, да, который мне позволил там, не то чтобы с легкостью, да, но достаточно быстро найти работу в Москве. Вот. То есть я там проработал, я понял, что мне развиваться уже некуда, как бы, а вроде как бы хочется. И я просто взял там билет в один конец и пару чемоданов, и все, и уехал.
Но, насколько я знаю, свой путь к получению сертификатов ты начинал все-таки именно в Тюмени, то есть еще не имея, вот, скажем так, перед собой образа вот сильного сертифицированного специалиста. Да, да, и что же тогда вот тебя на это сподвигнуло?
Ты имеешь в виду, сподвигнуло что? Сподвигнуло там вот заниматься этими CCI?
Ну, с чего ты как бы решил получать сертификаты?
А, ну, слушай, тогда это было достаточно очевидно, когда, опять же, начал получать там свою первую работу, от тебя требовался опыт. Да, то есть, как бы, ты человек без опыта, как бы, чтобы получить работу, ну, это вот классические рекурсии с этим, с начинающими студентами, да, тогдашнего. Ты только из института, ты приходишь на работу устраиваться, ну да, то есть подаешь вакансии, говорят, опыт есть? Нету. До свидания, приходите, когда будет опыт. Ты говоришь, где мне опыт взять? Я же студент.
Да, это прекрасное время.
Мы без опыта не берем. Ну, как бы, ну, вот, вроде как бы абсурд, да, как бы, но это было там суровые реалии. Вот, поэтому я так потихонечку пошестил, полистал. Ну, мне, в принципе, с тем же там столкнулся. Вот, я пошестил, полистал интернет, как бы посмотрел, ага, вот есть сертификация, есть такая классная штука, там, что она дает? Она тебе дает там опыт, подтверждение, там, бла-бла-бла. Я такой думаю, ну, наверное, как бы стоит, ну, хрентинью заняться, да, то есть, как бы, тогда у меня высшего образования не было, у меня там был только диплом о среднем образовании. И как бы я понимал, что то есть, он никому не нужен, потому что с кем я с народом общался, как бы они мне говорили, что ну, айтишных, так скажем, направлений в Тюмени тогда не было. Сейчас, может, там что-то появилось, да, но там был максимум там Тюменский государственный университет, и там вот была какая-то там кафедра, какая-то непонятная, да, которому тебе, ну, на тот момент тебе вообще ничего не учило.
Кибернетики какой-нибудь.
Да, по-моему, какая-то кибернетика она была, что-то вот такое. И все, кого я знал, кто пришли в IT, да, то есть они, там, медик у меня был один, там, да, там, блин, какой-то маг, чуть ли не, блин, не акушер, вот, там еще кто-то был, еще, то есть там из нефтянки, то есть они, ну, то есть вообще никакого отношения к IT, просто вот, напрашивается вопрос, как бы, нахрена тебе получать высшее образование, тратить 5 лет, когда, как бы, когда оно тебе, вот, по пользе ты как бы особо ничего не дает. Там хочешь заниматься в части IT.
Да, и ты в тот момент, вот, на мой взгляд, сделал очень хитрую вещь, ты поступил на филологический.
Да, ну это было, да. То есть там получилось так, что я посмотрел как бы все материалы, да, там взял какие-то книжки, там TCP, IP, я уже не помню, там кто я написал на русском, и начал читать, думаю, о, господи, что за хренотень. То есть я прям открыл и расплакался. То есть я вообще мало того, что вообще не понимал, что там написано. То есть еще там было так написано, что вообще хрен поймешь. Вот, ну, по крайней мере, мне тогда для меня. И я помню, я там читал какие-то ресурсы, это как играл в компьютерные игрушки, да, то есть у меня вокабуляр более-менее как-то он накапливался. То есть я мог более-менее как-то читать. И я помню, я там где-то скачал в интернете книжку тут вот TCP IP, я уже не помню, кто ее написал. Вот, был Одан или еще, может, что-нибудь, но вообще неважно. И я как бы я начал читать, понимаю, что, ну, блин, даже вот с моим уровнем, как бы, я понимаю лучше немного, чем вот то, что написано на русском. Вот, и да, я как бы для себя принял решение, то, что, блин, надо получать английский. Вот. То есть я походил по разным вечерним школам, то есть на тот момент я как раз вот работал тогда еще, по-моему, вот в НИИ, да, и ходил, ну, как бы начал ходить на вечерний класс вот, ну, там в разные школы. Там в одну походил 2 недели, в другую, ну, я штук, наверное, 10 перепробовал. То есть я понял, что, блин, ну, там, ну, вообще не учат тому, чему мне надо. А там, ну, то есть то уровень, который мне требовался, я как бы, я прямо вот, ну, я понимал, что, блин, ну, очень долго, ну, вот не хватает, как бы не то. Я потратил там несколько месяцев, и это как раз было где-то ближе к лету. Вот, и кто-то мне сказал, а ты на филологический поступи, там круто. Вот, я помню, я начал собирать справки, и, как бы общаться с народом, и мне сказали, что да, типа филологически, это вот я понял, что это как бы то, что мне нужно, потому что я посмотрел на программу там предыдущих лет, что, блин, там английский 4 пары в день, ну, блин, офигенно, вот то, что мне надо. Вот, и я тогда, помню, подал документы на платное, да, потому что бесплатно мне ни хрена не светило. И подал на платные документы, там сделал типа простые тесты и поступил. Вот. И это я считаю, что вообще было просто самым одним из правильных решений в моей жизни. И на тот момент, когда я же работал вот в этом в ней, да, оно было при Тюменском государственном университете. Вот, я когда народ сказал, типа, ребят, я буду вот, ну, как бы я поговорил со своим начальником, говорю, мне вот так и так, у меня такая ситуация, мне нужно поступить на очное. Вот, то есть это же очное было, это было не заочное. И я, типа, не смогу работать днем, то есть я смогу работать вечером, там, приходить там после трех. И на меня там такой ряд критики обрушился, что ты что делаешь, какой тебе английский, да это вообще не... типа не специальность, какой там переводчик, ты о чем, у нас там он завкафедр, он там 6 языков знает, это вообще там не основная специальность, ну и все в таком духе, вот, ну я как бы парень упертый, как бы я сказал, ну блин, все как бы, все уплочено как бы в но пасаран как бы, поэтому, ой, ну но пасаран, ну в смысле в обратном пути нету, вот, поэтому будет именно так, ближе где-то, наверное, мне на полгода хватило в этом как бы в ней, да, и ну, потому что сложно, как бы ты с утра занимаешься там с 8 до 3 как бы на парах, ну, иногда позже, как бы, да, потом там едешь на работу, там еще херачишь, потом тебе нужно еще там домашки дофига, потому что я учил, я реально там сидел, у меня постоянно ездил там на автобусе, у меня было исписано, блин, наверное, 10 таких толстенных, я не знаю, вот мне сейчас показать, да, это примерно вот, наверное, там в два пальца каждая тетрадка получается. Там не знаю, сколько уж там листов. Вот. То есть, если два пальца поставить, то есть каждая такая по толщине, я их просто записывал слова. Просто слова. Просто
то есть ты прям по чесноку в переводчике учился?
Я просто записывал слова, чтобы их запомнить, потому что у меня достаточно большие проблемы с памятью. Вот. То есть я не могу хранить информацию как бы продолжительное количество времени, если я ее не использую ежедневно. И мне приходилось вот эти вот записывать здоровые книжки, то есть все новые слова, которые я видел, я их просто записывал. Вот, то есть мы там, ну, допустим, идет пара, так как бы, да, и у меня не было никаких конспектов, я никогда не делал конспекты. Я хорошо запоминал всякие правила, вот. А вот слова, как бы, у меня вот была это единственная книжка, в которой я всегда записывал эти там новые слова и транскрипция, ну, правильное произношение. И как бы это вот очень сильно помогло. То есть так я очень хорошо вокабуляр, там, ну, запас слов где-то за год, наверное, моей учебы очень сильно подкачал.
Но идея у тебя была именно научиться, чтобы вот спокойно читать книжки для подготовки.
Ну, читать, нет, читать, говорить. То есть там уже было не только... там очень много посвящалось времени не только чтению, да, чтению, что у нас там есть, чтение, писание и аудирование, да?
Да, вот, да.
То есть все эти три основные вещи, которые, как бы, которые мы занимались. То есть у нас первое было там чтение и писание, там первые полгода, потом там пришли на аудирование, то есть когда ты, ну, начинаешь говорить. Ну да, идея была основная такая, что выучить английский как бы со всеми правилами, чтобы там более-менее можно было там читать и понимать, да, обрабатывать информацию на английском языке, потому что, опять же, все книжки, которые были, они, или там все ресурсы, они были на английском языке. То есть на русском их было... Ну, их не было, да, если не приходили, вот эта книжка там TCP/IP, она, блин, там с задержкой в 3-4 года.
Как бы на сомнительным качеством.
Да, сомнительным качеством еще. Да, так я, собственно, занялся английским языком.
Смотри, сейчас практически все, кто готовится к получению тех или иных сертификатов, особенно вот высокого уровня, они это делают фактически для того, чтобы эмигрировать в какую-то другую страну. У тебя вот было в какой-то момент там вот все понятие, что ты хочешь уехать, поэтому надо вот получить сертификат? Или у тебя эмиграция уже чисто как случайное следствие получилась?
Ну да, я тоже изначально планировал, когда приехал в Москву, я как раз планировал, ну, даже, может быть, чуть до переезда. Да, то есть я уже, наверное, как-то на подсознательном уровне начал готовиться морально к переезду куда-то в другую страну, еще в Тюмени. Вот. И когда я приехал в Москву, тогда же я сделал тот же самый там выбор, поступил там на вечернюю школу, грубо говоря, да, чтобы получить диплом, потому что мне его не было. Я на английском проучился всего лишь год. То есть тот уровень, который у меня есть, я его заработал. Вот, и пошел дальше заниматься своими сертификатами. То есть вот эти CCNA, CCNP, как бы. Тогда мне это сильно, я бы сказал, ускорило мой процесс обучения. То есть я прям вот там, с теми знаниями, которыми у меня был, я там взахлеб читал все эти книжки, как бы там делал лабы, то есть мне прям было вообще то есть, супер круто, супер все удобно было, все достаточно легко давалось. А что касается миграции, да, наверное, я как бы ну, изначально я планировал как бы ее, но опять же на подсознательном уровне, но какие-то уже там обдуманные решения, да, уже пришли немножко позже, когда вот я уже сдался эти, когда я уже пообщался с народом, когда вот начал готовиться к CCIE, то есть и так как очень, ну, сейчас не знаю, как бы, да, как, но тогда как бы очень сильно были распространены те же самые там group studies, то есть когда ты берешь там где-то идешь на какой-нибудь там садихов или еще на какой-нибудь там форум, как бы там ищешь чуваков, как бы чуваки, вот, ну, там, группа, будем готовиться, как бы ищешь все там индуса по интересам и там начинаешь с народом готовиться, да, то есть созваниваешься. И, опять же, вот этот английский, да, он сильно, очень сильно мне помог. То есть он мне помог, во-первых, быстро начать, а потом быстро прокачаться. Вот. Ну и как следствие, когда ты как бы общаешься с народом, да, то есть мы там, я помню, там с одним индусом мы готовились к раутинг-свитчингу, наверное, месяцев 6, по-моему, где-то так. Уже не помнишь, как его зовут.
Это общее время или это просто именно с ним?
Это вот, наверное, общее время. То есть мы, как я вот как начал готовиться, и я нашел себе этого индуса, и Ашиш его зовут. Как гашиш, только без гаш. Да, то есть это самое. Вот. И мы с ним готовились, да, то есть у нас были эти виртуальные лавы, мы там как бы я как раз учил английский, ну, соответственно, мы как бы общались по жизни. Вот. То есть так я начал потихонечку узнавать там, ну, другие культуры. То есть это всегда очень приятно, когда ты общаешься с другим человеком, и он там постоянно к себе звал, там, давай, Денис, приезжай, у нас там, блин, я тебя тут всяко расцелую, у меня тут там для тебя там дочка есть, она красивая, там все, ты умный, будет все, халам-балам. И все равно, когда общаешься с другими культурами, да, их узнаешь, как бы, и это проявляет достаточно большой интерес по познанию, большего. Вот. Соответственно, там начал другим готовиться к экзаменам, уже там нашел народ там, с США, да, там, с Великобритании, с Европы очень много было народа, там, с Австралии. И как бы, так или иначе, когда с ней общаешься, ты как бы все равно познаешь те культуры. Ты понимаешь, что как бы, ну, то есть, там сравниваешь там, зарплату, уровень жизни, как бы стиль, как бы, ну, то есть, вообще все в целом, как бы, да, и тогда вот пришло понимание, что, блин, надо что-то делать, как бы. Мне кажется, что у меня всю жизнь просто жестоко меня это самое обманывали, если можно так мягко выразиться.
Так ты в итоге сам уехал или тебя уже позвали работать? Сам уехал, я имею в никуда, то есть вот хочу в эту страну, поеду, приеду, там как-нибудь
нет, устроюсь. Я тогда работал в интеграторе, и они меня достаточно долгое время там хантили, где-то, наверное, полгода, причем так активно. Вот, где-то полгода. Вот, то есть я на тот момент, ну, то есть там как бы там очень такая длинная большая история, но в итоге как бы да, они мне там все-таки они меня сломили, можно сказать, убедили, как бы, и я поехал с был интегратором.
То есть на тот момент за тобой уже как бы охотились хантеры, да? То есть ты работу уже не искал?
Не, ну я как бы я с ним уже и работал, да, то есть там как бы очень много проектов как бы мы сделали. Там просто там куча было всего, да, то есть это, там сейчас, если это дело разбирать, уйдет достаточно много времени. Я уже сейчас, честно говоря, уже все смешалось в кучу, потому что там было столько много всего сделано, и столько было всяких разных предложений, и в один прекрасный момент просто как раз мы как бы с Боланом договорились, как бы, и все, я уехал в Штаты. Вот, они меня привезли как раз в Силиконовую долину.
Так, ну что, давай теперь наконец-то поговорим уже о том, ради чего мы тут все собрались. У тебя на LinkedIn перечислено 63 сертификата. Угу. Сколько активных сейчас?
Ой, слушай, я думаю, слежу за этим, сколько у меня там активных. Мне там сказали, что... Мне недавно постучали, сказали, что у меня заэкспарились там CCCA и CCD. То есть, типа, они там в статусе inactive. Причем я-то как бы за этим вообще не слежу. Мне, мне даже там, как бы раньше-то хоть там письма от ЦИСКи приходили, что типа там чувак, у тебя там какой-то там expiration, еще чего-то. А потом в какой-то определенный момент они перестали приходить. Я подозреваю, после того, как мы, после того, как я вот начал заниматься, как бы ездить там, с ЦИСКой, заниматься разработкой вот этих новых блюпринтов, да, там для сервис-провайдера, там DE, там еще чему-то, дата-центровому, по-моему. Вот. И там в какой-то момент тоже у них что-то система перемешалась. И мне перестали приходить эти notification. Вот. Ну, я тоже, соответственно, про это благополучно забыл. И потом мне там, у меня там вот один был, один раз у меня заэкспарился он в прошлом году. Это в июне, что ли, я уже не помню. Или в мае. Мне пишет народ: чувак, у тебя там засуспендили CCI, там, заблочили. Кто-то мне, я говорю, ну, не знаю, говорю, вроде ничего такого не приходило. Говорю, у меня все нормально. Я зашел в статус, смотрю, suspended. Потом посмотрел, такой, что такое suspended. А, типа, он заэкспарился. Я говорю, ну заэкспарился. Я говорю, ну, и как бы хрен бы с ним. И мне, ну, как бы начал народ писать, типа, писать, типа, то, что, блин, чувак, у тебя там, как бы, кончается, ты как, ты что будешь делать? Я говорю, да я вроде, как бы, особо ничего делать не хочу, меня вроде все устраивает.
То есть ты уже наигрался в получение сертификатов?
Нет, просто в... Как это сказать? Знаешь, когда он тебе вот один, ты там за него держишься, как за, блин, как за свой спасительный шар. А когда их как бы много, ты как бы, ну, уже более-менее так относишься, ну, не то, что не пофигистически, да, но приоритеты все равно немножко падают. И там получилось так, что, ну, такая забавная история, что у меня CCD, так как я занимался под, там, какое-то последнее время, да, разработкой вопросов к CCD, они мне его пролонгировали там на полгода или там, на 9 месяцев, что-то типа того. И пролонгировалось только CCD, а CCD не пролонгировались. Вот. Но они потом что-то сама ЦИСКа поменяла в системе, и у меня автоматически заэкстендился, опять активировался все мои CCI, и вот до декабря, что у нас там получается, с 2017 года. Вот. Ну, я как бы безумно был счастлив, как бы что, меня деактивировали, активировали, как бы мне ничего делать не надо, я как бы я только за. Вот. И опять, соответственно, про это благополучно забыл. Опять в декабре узнал только то, что у меня все заспендилось, как бы, да, когда мне народ уже начал писать, там, чувак, у тебя там опять там за экстенди, ты же не можешь их все потерять, это же CCI. Я, блин, такой, ну, думаю, ну, вашу Машу. И потом написал пост на LinkedIn, что, чуваки, как бы, Алис, все, как бы, я CCI, no, not anymore.
Все, и звать меня никак.
И звать меня никак, да. Вот. Ну, я думаю, я потом все-таки их заэкстендю, потому что там получается такая история, что когда он у тебя кончается, ты через год можешь их в течение года, после того, как у тебя CCI статус заспенился, ты можешь его активировать, сдав письменный. Вот. Поэтому у меня сейчас потихонечку разберется со временем, да, и я думаю, я все-таки пойду письменный сдам.
А ты помнишь, какой сертификат давался сложнее всех?
Из чего? Ну, то есть, вот прямо
из всех... вообще, вот из всех 63-х. Вот, наверное, же был самый нелюбимый, самый сложный.
Слушай, их наверное, не 63, их так посчитать-то, их там около сотни будет. Просто, может быть, я на LinkedIn их не это самое... не.
Постеснялся.
Устал просто их добавлять, наверное. Какой самый сложный? Наверное, не знаю. Обычно самое первое всегда самое сложное. То есть это, наверное, CCNA, наверное. Вот, хотя он был письменный, да, но сложно сказать. То есть как бы они все были сложные. Сказать куда-то, что прям... Сказать, что прям какой-то прям самый-самый сложный. Блин, ну там каждая история, это знаешь, это тоже с этими CCI, я их завалить мог больше, чем половину. То есть у меня была моя любимая рубашка удачи, которую мне жена, блин, выкинула. По незнанию, но в которой я сдал все свои CCI, все свои CCD, джинги, по-моему, даже все, ну, не все джинги, по-моему, первые три сдал, типа, джуниперских экзаменов. Вот, я ее всегда надевал. Я в какой-то определенный момент понял, что, как бы, я в этой рубашке уже... А, это мне проктор сказал. Типа, чувак, ты, говорит, что приезжаешь в одной рубашке. Я такой, блин, правда, что ли? Он такой, ну да, вот, типа, я вот, как бы, ну, то есть, как бы, я же там приезжал достаточно такой очень, так сказать, частой периодичностью. И вот там чувак, проктор в Брюсселе, и что? Он мне такой, слушай, ты, говорит, в этой рубашке всегда. Что, говорит, такое? Ты, говорит, одежда, что ли, нет? Я говорю, я слушай, не знаю, говорю, как так получается. Потом понял, что я, ну, в определенный момент, что я, блин, я в этой рубашке реально все эти самые сдал, все свои экзамены. Вот, поэтому, если бы не моя рубашка...
Если бы не выкинувшая жена...
Да, кстати, вот после того, как она как бы выкинула, я начал сразу фейлить. То есть она выкинула, и, блин, я сразу вот у меня начал приходить на экзамены, и вот уже я уже не могу их сдать с первого раза все, понимаешь? То есть хорошая была рубашка.
А и сколько экзаменов ты зафейлил? Примерно хотя бы.
Ну, смотря из каких. То есть я в основном фейлил, это редхатовские.
Потому что там не про сети?
Да, ну потому что это совершенно новое, ну как бы не совершенно новое, да, оно достаточно новая для тебя как бы вещь, и там было достаточно сложно, вот, потому что Linux все-таки, блин, не циски конфигурировать, вот, ну а в CCCA, которые там, ну письменных я не помню, насколько там завалил, а все остальные, ну то есть, ну джуниперовские я еще завалил, когда ездил прям на бету, последний, который я сдавал джуниперовские. Это по дата-центрам. Меня вообще взяли в бета-тестера. Вот. То есть я как бы сижу в дома, никому не мешаю, да, мне приходит письмо от Juniper, типа там привет, Денис, как бы, там, да-да-да-да. Не хочешь поучаствовать? И мне как раз пишет Проктор. Да. Ну, мы, как бы, я опять же ездил, как бы, все в одно и то же время, в одно место, и там был один и тот же Проктор. А его, блин, как его зовут-то? Фамилия у него Израиль.
Наверное, имя должно быть соответствующее.
Блин, не помню. Посмотри потом. Ну, в общем, имя, да, фамилия у него Израиль, по-моему. Вот. И он мне пишет такой, типа, Нис, не хочешь поучаствовать в бета-тесте нового экзамена, который по центру по Juniper? Я такой, конечно, хочу. Когда? Он такой, в следующую пятницу. Я такой, вы че, блин, раньше нельзя было? Он такой, ну, блин, мы тут набрали народ, типа, и там изнутри у нас, вот, я остался слот, типа, я про тебя вспомнил. Я такой, ну, окей, говорю, я съезжу. И, как бы, я за неделю там, что смог, то подготовил. Ну, я достаточно много работал, как бы, с Junipero. Вот, к тому времени как раз вот с центровыми, там, с автоматизацией, то есть, ну, очень много то, что вот там было на экзамене, я с очень многим прям работал, прям вот каждый день, ну, вот, поэтому я его, можно сказать, и завалил, и сдал, завалил я там по своей тупости, как бы, где там в последней секции, то есть у Juniper как работает, если ты хоть одну секцию сдал на ноль, то у тебя весь экзамен идет на ноль.
То есть, несмотря на заслуги в предыдущих секциях?
Да, да. То есть, я все остальные секции сделал нормально, и там в Quality of Service я пропустил одну команду. Он мне потом сказал, а я такой, знаешь, я смотрю на результаты, у меня там нормально, и там QoS там zero. Я такой, what the fuck? И я потом пишу, как бы, Израиль, говорю, что это самое? Что такое?
Что за беспредел?
Че, говорю, я же нормально все сделал, я же тебе подходил там 10 раз. Кто такой, да, но я потом на следующий раз, когда уже подошел, уже когда сдал, говорю, а в чем мне проблема-то была? Кто такой говорит, ты, говорит, на одном роутере одну команду пропустил.
Я вот такой, это было обидно.
Я такой, серьезно? Кто такой, ну да. Я говорю, и че никак, говорю, там заслуги мои, такой, ну мы же не можем, типа так, это же будет нечестно. Я говорю, ну да, наверное, ну могли бы.
Ну, зато сдавал, наверное, бесплатно, раз они тебя позвали.
Да, сдавал бесплатно.
Вот тебе и заслуги.
Я заплатил только за этот самый, за самолет, за проживание, и все. А экзамен, да, был бесплатный.
Слушай, так вот если ты сдавал какой-то вот в тот момент так много экзаменов, это же, наверное, была как рутина, вот типа что, как кто-то на работу ходит, а ты экзамены сдавать.
Да, ну вот если мы говорим про CCA-шные, да, да. Это была, можно сказать, такая рутинная вещь. Там получилось как? Я тогда работал в компании Inline Group, и там нужно было для получения голдового статуса, ну, партнерского статуса, определенное количество CCI-ов. И у нас как бы, там был уже один, это мой начальник, Костя Тихановский. Вот, вообще замечательный мужик, он мне очень сильно помог. И он мне сказал, типа, CC издать сможешь? Я говорю, смогу.
Дай недельку почитаю.
Нет, ну я говорю, когда? Ну давайте мне ставили план на год. И мне ставили там план, как бы там в середине года, типа там, вот к концу года, типа, хотя бы съездить первый раз. Я такой, о чем, может быть, говорю, несколько раз? Я такой, да, типа, скорее всего, придется типа ездить, типа, раз-два. Я такой, окей. Начал как раз читать, ну, CC-шный-то все эти сдавал, как бы, да, я там думал, что там CC сейчас быстренько сделаю. Вот, и начал заниматься, как бы, понял, что, блин, это... Да я вообще, оказывается, ни хрена не знаю. То есть, я начал когда делать все эти лабы, и начал читать там скопы эти все, там, OSPF, это там BGP, LSA, там, я вух-вух. И меня, как бы, очень сильно, как бы, ну, в том, ну, на тот момент, как бы, я понял, что, блин, да я вообще ни хрена не знаю. Как я вообще сюда приехал с такими знаниями в Москву и устроился, я вообще не понимаю. И начал, соответственно, изучать, как бы, да, там, готовиться, как бы, лабать, и вот как раз искать индусов, как бы, одного все-таки нашел по интересам, потому что там же народ как, они там с тобой знакомятся, и тебе сразу, типа, а ты уже ездил на CC? Я говорю, нет. Тебе такие, все, до свидания. Я такой, блин, что за это самое, что за беспредел?
Хитрые индусы.
Хитрые индусы, да. Вот. И одного я потом нашел, такой классный чувак, его звали Ашиш, да. Ну, и до сих пор зовут. Вот. И он там уже был в годах, ему, наверное, лет, наверное, было уже 40 с лишним, где-то ближе к 50, наверное. Ну, такой уже в годах. Вот. И мы с ним как бы начали общаться, он как раз и английский тогда как бы потянул достаточно хорошо. Да, и о чем мы говорили, что-то я вот самое мысли упустил.
Про рутинную сдачу.
А, про рутинную,
Как на работу ходил.
Да, вот. И, собственно, я съездил первый раз, причем у меня такая еще интересная история. Я забукал экзамен 12 декабря. И там это единственная дата была. 12 декабря 2012 года. Вот. Я потом такой сажусь за комп, когда вот тоже в лабе, и смотрю там, типа, дата 12-12-12. Я такой, что это, прикол, что ли, какой-то? И я потом понял, блин, так это же 12 декабря, 12-12-12. Я
думаю, блин... В 12 часов дня.
Ну, не в 12, там, 8, по-моему, начинали. Я такой думал, блин, ну, стрёмно будет, если я не сдам. Вот, как бы, такой шанс выдается раз в жизни. И я там, конечно, трэблшутинг, и там же все на тот момент все пались этим... трэблшутингом, вот, а я трэблшутинг прямо так заточил, то есть у меня трэблшутинг был просто это вот самое лучшее, что я делал, то есть я больше боялся за часть по конфигурации, а трэблшутинг, я знаю, что у меня он там прям все вот эти темы, я все знаю, то есть тогда еще вот как раз вот уже были, начали появляться, как они вот, не Unit Lab, не GNS, блин, ну, наверное, что-то ближе к Unit Lab, они как-то по-другому назывались, вот, и уже там были топологии, как бы, да, там, и я помню, я сидел просто днем и ночью над этим трэблшутингом, вот, и я благодаря ему очень-очень много изучил, то есть это трэблшутинг, это прям такая основная вещь, которую там, ну, реально вот тем, кто изучается, я бы вот рекомендовал делать трэблшутинг, но там как бы в чем основной прикол, это то, как делать трэблшутинг. То есть изначально там тебе дается, допустим, там список вопросов, да, там тут что-то не работает, тут что-то не работает, типа там найдите проблему. Да, и обычно я начинал как? Начинал с того, что смотрел через конфиг-файл. Конфиг-файл смотришь, типа там OSPF не работает, ты примерно знаешь, как оно там работает, и смотришь, ага, вот тут есть команда, тут там какой-нибудь там как называется, какой-то там фильтр или еще какая-нибудь херня стоит. И ты просто выбираешь его, типа, у тебя все работает, таск решил. Вуаля, да? Но потом, как бы, я понял, что это, ну, не совсем правильный подход, и я потом начал уже изучать, то есть я потом, там следующий этап, потому что уже когда 10 раз ты эту хрен тень прорешал, да, ты уже с закрытыми глазами можешь сказать, где-то в ком конфиге какой там фейл, и новые там старые фейлы, потому что на том же этапе, как бы, в то же время, да, народ начал инжектить свои файлы, вот, и, типа, обмениваться конфигурационными файлами. Типа, там, сам делаешь файл, типа инжектишь его, меняешься с кем-то, да, ну и таким образом ты как бы там более-менее, лучше готовишься к лабам. И я помню, что это все эти фейлы, все знал, я просто вот смотрел на конфиг, и он для меня уже просто, знаешь, я его знаю наизусть, мне как бы ничего там не нужно. Я понял, что, блин, что-то нужно менять, и тогда я начал сперва тетербушить только одними shell-командами. То есть вот ты должен как бы дойти до проблемы именно с shell-командой. То есть как бы она тебе должна показать проблему. Вот, то есть там show SPF, там чего-нибудь, да, там database, там LSA, там бла-бла-бла. То есть как-то дедуктивным методом как бы там пытаться вычислить проблему.
Шоу IP роут и все, и хватит.
Не совсем, конечно, да, но именно когда у тебя есть какая-то проблема, ты как бы ты начинаешь там, начинаешь с пинга, да, там не пингается, ага. Там делаешь там трейс, как бы понимаешь, что тебе там не хватает там роута, да, там, соответственно, идешь на таблицу маршрутизации. Там начинаешь понимать, каких у тебя там не хватает тебе там OSPF, там LSA или еще чего-то. Смотришь там, ага, у меня вот нету LSA-ки там для этого роута. Откуда он тебе должен прийти? По топологии смотришь, он должен прийти там от такого вот нейбора. Идешь там на другой роутер, там тот же самый процесс. То есть, ну, как бы пытаешься, называется, степ-бай-степ. Да? То есть, там не прыгать, а последовательно именно вырабатывать стратегию трэблшутинга. Вот это очень важно. Потому что очень многие народы, потом они ко мне обращались, очень многие как бы люди, типа, они все фейли трэблшутинг. Я трэблшутинг, я просто говорю, чуваки, трэблшутинг это вообще ничто. То есть это он, у вас уже все есть, у вас все есть топологии, вся хренотень, как бы конфиги. Для вас трэблшутинг вообще не должен быть проблемой. То есть вы просто должны прийти его, как бы, да, и там времени достаточно, чтобы все решить. И получается, что как бы там 90-90, да, как бы, но очень много людей, они просто... Сам подход к трэблшутингу у них был неправильный. Они как бы... там был у меня чувак, который там три раза зафейлил. Он такой... Блин, слушай, Денис, я типа не могу. Я типа вот три раза ходил, я три раза не могу, как бы у меня трэблшутинг, я никак. И я как бы ему говорю, ну, чувак, ну, шарик ран, давай посмотрим, как ты это делаешь. И он начинает как бы сразу идти конфиги и смотреть, говорю, hold on, говорю, давай это самое. Я говорю, как ты вот, есть у тебя вопрос, как бы, да, как ты начинаешь сам трэблшутинг, откуда он? Ну, вот я сейчас конфиги посмотрю, говорю, нет, так не работает. Вот, и,
да, как бы, давай раскручивать.
Да, давай потихонечку, как бы там, как ты, то есть начинаешь сперва, там, что у тебя не работает? Ага, не работает пинг отсюда до сюда, да? И вот, давай, пингуй. Такой, нахрена, я знаю, что он не работает. Я говорю, ну, слушай, давай последовательно все делать. То есть очень многих людей, как бы, вот эта последовательность, то есть именно пошаговая вот эта вот метод дедукции вычисления проблемы, как бы он многих просто напрочь отсутствует. Вот. Ну, сейчас, может быть, конечно, получше. Я говорю, я уже давно не занимался, я надеюсь, картина все-таки изменилась. Но тогда с народом такими общался, как бы, да. Я не скажу, что прям везде было и поголовно, но очень многие ко мне как бы с этой проблемой обращались.
Трэблшутинг до сих пор многие его как-то боятся. И да, я тоже считаю, что в нем главное это вот выработать, то есть привить себе вот эту вот тактику, скажем так,
трэблшута. Да, да. Вот, я вот самое, что я говорил, то, что вот сперва я делал там шоу-командами, да, и потом я уже, когда шоу-команда, у меня просто проблем уже не было, это уже там на 20-30 сразу уже все происшало, все эти лабы. Я такой, блин, нужно как-то там действовать. Ага, давай дебагом. И потом я уже... Третий этап это был, когда ты все херачишь дебагами. То есть ты доходишь до проблемы именно дебагами.
То есть это уже аки-боженька.
Ну, это как бы это считается, наверное, да, каким-то таким чем-то прямо непостижимым, суперсложным. Но это вот то, что вот именно нужно. То есть, если ты нормально сможешь отдебажить проблему именно с дебаг-командой, то считай, ты как бы у тебя проблем нет. Вот. То есть, несмотря там конфиг, да. То есть это прям самый правильный метод. То есть там конфиги, что, взял, посмотрел конфиг, господи, там, блин, какие проблемы эти конфиги, они, блин, там все валяются, и там взять, запомнить, как бы прийти сделать, и даже что-то новое, не новое, посмотрел это самое в доке, если там что-то не помнишь, и сконфигурировал, а трэблшутинг как бы...
Это думать надо.
Да, это думать надо. Вот с этим у меня никогда проблем не было, у меня как бы всегда были хорошие аналитические способности. А вот с памятью у меня всегда были проблемы. То есть у меня это вот как я вышел после раутинга и свитчинга, да, я на следующий день проснулся и понял, что я вообще ни хрена не помню.
А, это, по-моему, нормально после любого экзамена.
Ну, вообще, то есть я как бы, у меня проходит там какое-то определенное как бы время, как бы, да, и там организм такой, чук, все, типа, информация больше не нужна. Да, то есть несознательно, как бы, да, там информация не нужна, а я уже все, я уже ничего не помню. Вот меня потом спрашивают, как бы там, а вот это как, а это как? Я говорю, без понятия, я вообще, у меня, говорю, это ушло.
Давайте книжечку почитаем. Вот смотри, вот ты говоришь, что, значит, это, получается, первый CCIE, ты пошел сдавать, потому что работодателю надо. А у тебя были... А второй ты не говорил, по-моему. Но я смотри, что хочу спросить. У тебя были какие-то сертификаты, вот, полученные по принципу, вот просто так, вот потому что могу, потому что, ну, все равно вот там вот все это знаю, сейчас пойду и сдам буквально завтра?
Не знаю, наверное... Да, наверное... А, ну да, вот это был... CCNT, по-моему, я сдал, когда этот самый, как он называется, когда CCNS и CMP уже не были, и там они в каком-то году, они, ну, после того, как я уже сдал CMP, они взяли вот этот там начальный уровень, там CCNT, там типа Entrance Level. И я такой, пойду сдам. Вот, то есть я не готовился, пошел, как бы, пошел, сдал. Вот. Ну, другим, наверное, я не знаю. То есть, так или иначе, как бы для меня сертификация это всегда была такая штука. Это больше мотивация. То есть, там CC, ладно, то есть, это был так скажем, необходимость, как бы, да, мне построили план. А все остальные это больше такая мотивация для изучения чего-то нового. То есть, я, как бы, скотина такая очень ленивая. И меня заставит, ну, тогда чего-то учить, это, блин, ну, очень сложно. Вот. А сертификация, знаешь, такая морковка. Как бы висит.
Смотивировала.
Она такая висит, как бы такой, что вот мне будет после того, как я вот этот CCE этот получу? То есть у меня номер уже есть, да, у меня есть уже routing, switching, то есть как бы, что вот мне... Вроде как бы интересные технологии, но, блин, так лень этим заниматься. Там вроде почитаешь там про эти про MPLS и про всякую херню, да, то есть и думаешь, блин, ну вот, ну почитал ты как бы, а ну, оно все равно в голове не задерживается, то есть как бы смысл от того, что ты вот информацию прочел, потратил свое время, как бы, ну, нулевой, то есть оно у тебя отфильтровалось где-то, да, там что-то, вот, но все равно без практики, если ты этим не занимаешься, оно у тебя моментально забывается. Вот, если ты с этим каждый день не работаешь, то это как бы абсолютно нормально, что у тебя там две недели спустя ты как бы 90% не помнишь. Вот. А сертификация такая штука, когда ты как бы ты понимаешь, что, блин, это нужно, что называется, задрачивать. Да? То есть как бы ты должен прямо сидеть и херачить там с утра и до ночи. Вот. И это поможет мало того, что тебе там лучше технологию запомнить, как бы там, ну, плюс там с народом пообщаться, как бы, да, там, найти там людей еще. Ну, то есть это вот CCE для меня больше было, наверное, как какой-то такой...
Ну, как морковка.
Морковка, да. То есть свет в конце туннеля. Да, когда есть что-то, к чему стремиться.
А бывало когда-нибудь, что эта морковка оказалась вот протухшей, что ты ее получаешь, а в итоге только чувство потерянного времени, что и не надо было это делать-то вообще? Или вот абсолютно все экзамены исключительно пользу принесли?
Ну, опять же, говорю, сами экзамены по себе, они как таковой ценности, как бы, да, они там после определенного количества, они уже, то есть первый CCE, да, то есть он как бы там ценный, там еще чего-то, там еще какие-то сертификаты. А я их как бы, ну, то есть для меня нет такого, как это сказать, ну, то есть ответ, наверное, нет, да, но почему нет? Потому что сертификат это только твоя, вот, блин, морковка, да, или там палка, да, то есть там где-то сзади, вот, то есть ты как бы вкуса ее не ощущаешь, то есть ты, когда что-то учишь, то есть как вообще начинается сам процесс, да, то есть как я себе там, ну, начинаешь там что-то новое изучать, понимаешь, что технологии дохренища, то есть как бы, ну, их реально просто вообще, их сейчас, они там по экспоненте растут, как бы, и просто не успеваешь изучать просто вообще, что вообще там творится, вот. И поэтому, когда выбираешь для себя какую-то интересную тему, смотришь, а есть там какое-то это самое, ну, какая-то сертификация или еще какая-то, чтобы как-то можно было ее чем-то вот эти потраченное время потом подтвердить, да, то, чтобы ты как бы не зря сидел по ночам, там, лабал. Вот. Начинаешь смотреть, есть сертификация. Окей, отлично. Начинаешь готовиться. Таким образом, ты как бы себя мотивируешь, что можно, ну, себя мотивируешь к изучению того или иного топика. Вот. Ты же топик как бы сам выбираешь. Ты сам выбираешь сертификацию. Вот. Выбираешь ее на основании тех тем, которые тебе интересны. Вот. Поэтому ответ, наверное, нет. Протухших морковок пока еще не было.
А если бы ты сейчас мог дать совет самому себе молодому, ты бы в какой последовательности выстроил бы обучение? То есть я имею там, например, сначала Cisco, потом Juno, потом вот Red Hat, потом Huawei там, и так далее.
Я думаю, что вот это тот путь, который у меня есть, он достаточно такой, ну, как бы достаточно натуральным. Да? То есть, может быть, я Red Hat где-то начал там изучать. Ну, потому что Red Hat вообще это отдельная тема, да, то есть это прям отдельная плоскость. Хотя сейчас, ну, я не знаю, как в России, как бы, да, но в Штатах здесь достаточно уже они плотно с друг другом идут, да. Но, в принципе, конечно бы, ну, может быть, Red Hat я где-нибудь поставил параллельно, там, вот когда начинал заниматься там CCI-ями, вот. Это бы сейчас помогло более там лучше, может быть, там какие-то вещи знать. Но, в принципе, процесс, как бы, там, цисковские вот экзамены, они тебя учат именно, ну, по крайней мере, в моем случае. Да, то есть они меня учили больше технологиям, что есть такие технологии, да, то есть вот там дизайну, может, да, еще какому-то, то есть каким-то вещам. То есть я сильно, когда готовился к экзамену, я сильно глубоко не копал. То есть кажется, как бы, какого черта, как бы, CCI, но... Сейчас я понимаю, что я сильно глубоко не выпал. Я копал до того места, до которого требовалось, чтобы сдать экзамен. Вот, все. Потом, когда я начал заниматься джуниперовскими сертификатами, там я понял, что, блин, чуваки реально глубоко копают. То есть сам, так как джуниперские экзамены, вот экспертные, они более сфокусированы, да, то есть как бы в ЦИСКе там у тебя там куча железа, куча протоколов, куча продуктов, там сумбур такой, то есть, там, знаешь, взяли как бы там целое направление и хернули все в одну эту самую, в одну бадью и перемешали. А как бы в Juniper там как бы вот у тебя есть экзамен по дата-центру, да, вот у тебя есть там эти QFX, там целая куча их, вот. Ну и там раутер, там, типа MXM, все, хватит. Есть у тебя там по сервис-провайдеру, у тебя там только одни... Что, блин, там за железки-то были? А там одни, типа, там, MX-ы, да, то есть там одни, типа, маршрутизаторы, там все вокруг них, да, то есть вокруг именно, как бы, этих железок и там протоколов, именно, которые нацелены на SP, и они копают намного глубже. То есть и сам Juniper даже, ну, то есть если брать, как бы, разницу, как бы, да, мне вот Juniper намного приятнее работать, потому что у них там сам подход... сам подход к развитию, да, мало того, что он другой, да, но еще и так как у них вот сделана консоль, как бы сделан там трэблшутинг для пользователя, да, то есть для тебя, как типа так, админ или там, ну, кто бы ты ни был.
Да, но Сила и Джуновский, да, многие хвалят в этом
вот,
смысле.
Он просто на другом уровне. Вот. И когда ты начинаешь как бы, сдавать эти экзамены, они тебя тоже очень многому учат. То есть я вроде сдавал те же самые как бы, раутинг-свитчинг, как бы, да, там сервис-провайдер, центр, security, но я уже смотрел на эти вещи как бы вообще с другого угла. Да, как бы я понимал, что, блин, ну, так я еще не любил. Да, то есть как бы с такого угла я еще как бы на эти вещи не смотрел. И их там с новой там, силой, с большей там, глубиной, скажем так, проникновения. Ты как бы начал изучать эти темы. Вот, поэтому Cisco, собственно, тебе учит широте, как бы, да, то есть там в части технологий, продуктов, протоколов, а Juniper больше, наверное, глубине. Вот.
Мне кажется, все равно вендоры учат все-таки больше своим вендорлокам, потому что есть вот RFC-шные технологии, да, они у всех одинаковые, то есть разное исполнение вот именно на уровне командлайна, а дальше начинаются просто вендорлоки.
Ну, у Juniper, кстати, никаких, то есть они, у них, ну, то есть я вот не припомню ни одной, ни одного протокола технологии, которая именно была бы типа проприетарная, да, то есть которая именно была на джуне, потому что у них сама философия вот именно внедрения как бы тех или иных технологий, она на базе RFC. Вот, то есть ничего такого проприетарного, как бы они очень-очень редко делают.
Ну, это был реверанс в сторону Cisco все-таки.
Да, Cisco, да. Cisco, она любит как бы тебя взять как бы за яйки, как бы, да, и держать покрепче. Тут я с тобой полностью согласен.
Слушай, а на твой взгляд, у кого учебные материалы лучше? Потому что вот приходившие к нам на той неделе в гости GCE-шники, они вот как бы говорили, что у джуна все материалы – это прям подготовка к экзамену, целенаправленная, да? А учебные материалы Cisco – это вот, да, давайте охватим все на свете.
А это потому что, ну, я согласен, но вообще лучшие материалы у Red Hat, да? Но если касается экзаменов, вот. Но что касается там Cisco и Juniper, то, ну да, действительно это так. Juniper, они более нацелены на экзамены. Я даже когда готовился к дата-центру, там материалов по сути не было. Но я как бы взял там какие-то дата-центр troubleshooting или еще чего-то, там дата-центр advanced, там ACDX, ACDT или еще какой-то. Ну, в общем, взял две книжки и там их прочитал быстренько за неделю как бы про лабл, как бы, и они мне как бы тоже достаточно сильно помогли подготовиться, потому что очень много часть из них была прямо на экзамене. А, ну и что касается других, как бы, да, там, джинксиишных или джинксиапишных, то, ну да, они, наверное, больше готовят, потому как сам процесс просто подготовки материалов экзаменационных и студенческих, он просто находится, можно сказать, в рамках одного департамента. В Cisco это вообще, там же черт ногу сломит. У них там пишут одни люди, то есть они там более там типа структурированные, да, то есть как бы в Cisco экзамены как делаются, то есть когда вот ездил, да, сперва там ты делаешь блюпринт, то есть все начинается с блюпринта. А сперва построишь блюпринт, там опишешь все эти технологии, протоколы, там, ну, сплошная бюрократия, ну, полная херня, если честно. Вот. И потом этот блюпринт уходит там тем людям, которые занимаются разработкой экзаменов, и другим людям, то есть совершенно разные. Они друг с другом вообще никак не пересекаются, не коррелируются, не общаются. Ну, не знаю, может, что-то изменилось, но тогда как бы не было. И, соответственно, в тот же самый блюпринт уходит там в другую, да, кто занимается подготовкой именно там всяких сертификаций, видео там прочей херни. Вот. И они друг с другом так не общаются, у них, то есть они готовят ее, может быть, к одним и тем же темам, да, потому что у них есть блюпринт, у них есть список тем. Они действуют типа в рамках него, да, то есть блюпринт это для тебя закон. То есть ты там описываешь, какие топики, какие протоколы, какие технологии, как бы, да, какие продукты. И в рамках них ты как бы делаешь, подготавливаешь материал или подготавливаешь экзамены. Вот. Но то, что они там будут как-то мачиться, это совершенно не факт.
Руководить всем этим процессом должен вообще чувак из маркетинга, который не понимает, что происходит.
Нет, ну руководят там как бы, да, ну руководят как бы там, опять же, там разные как бы люди, да, то есть там кто занимается разработкой, там одни вещи, там, ну то есть есть у них там определенный набор проблем, которые, я не думаю, что они решат там всего того, что сама организация, она достаточно большая, бюрократичная, как бы, да, и там все прям по шагам, по полочкам, и там шаг лево, шаг право, это расстрел. Вот. А в Juniper, как бы, они более, то есть вот эта сама организация, она более как бы мелкая, да, то есть сам департамент разработки, и они там с друг другом часто общаются. То есть они там же выпускают материалы, они с другом общаются, смотрят на лабы, смотрят, там у них сперва иногда выходит сперва лабы, потом под лабу они делают материалы, или они сперва выходят материалы, под них они делают лабы. Ну, то есть они с друг другом коммуницируют. Поэтому материал, как бы, экзамен и материал для подготовки к лабе, он более-менее совпадает. То же самое в Red Hat, да, более-менее. То есть они как бы тоже достаточно плотно общаются, там достаточно маленькие команды, вот, и они с друг другом общаются. Они как бы, они прям, у них есть чатик, то есть я вот тут недавно стал сертифицированным инструктором по Red Hat, я как бы тоже как бы знаю, как это все, ну, внутри как бы все эти вещи как бы варятся. И так как, ну, чем меньше команды, как бы, да, тем как бы у тебя более близкие взаимоотношения друг с другом. Вот. А чем больше, чем бюрократичнее, тем, соответственно, оно все расходится.
Ну да, с этим сложно спорить. Это чем меньше людей, тем получается более такой, на мой взгляд, фокусированный продукт. А давайте теперь чуть-чуть поговорим про непосредственное наполнение самих экзаменов. Вот, например, в курилках очень любят жаловаться на то, что любой экзамен, он раздут за счет того, что в нем упоминаются какие-то там старые, там, вплоть до того, что уже мертвые технологии, но просто за счет того, что она старая, по ней много учебных материалов, по ней много вопросов, и ее там, например, еще не успели удалить, да, ее вот людям приходится учить, знать, и никогда в жизни они ее не применят. Вот ты с этим согласен?
Да,
или надо все-таки знать, откуда пошло?
Не, там очень много всяких херни, которые реально она не нужна, как бы, да, и опять же, когда вот как тебе происходит тебе экзамен, да, тебя запирают в комнате на 5 дней, и ты вот процесс называется GTA, по-моему, Job Task Analysis. Вот, и там, вот, когда я был на центровом, допустим, или там на сервис-провайдере, вот, тебя запирают на 5 дней в одной комнате, как бы, да, там, вот, и там приходит народ, то есть там как бы всегда есть product manager. Это вот тот, кто соответственно за программу именно сертификации. Вот сам вот там GGCE, то есть там у каждого GGCE трека, вот GGCE, вот Маша говорю, у каждого CE там есть, у каждого трека есть свой product manager. Да, то есть человек, который ответственен именно вот за этот вот там GGCE, блин, опять GGCE, CCE, там security, да, или там routing switching. То есть это отдельный человек, который ответственен именно вот за этот экзамен. И опять же, это за экзамен. Да, то есть мы сейчас не говорим про материалы. Про материалы это вот отдельные люди, которые работают в отдельном департаменте. Это вопросы к тому, что у них. Вот. Ну, о чем я говорил?
Ну, вот о том, что они собрались, на 5 дней их закрыли, и вот да, они там да, только экзамены вот, обсуждают.
Про протокол, да, им обсуждаем экзамены, обсуждаем блюпринт для, допустим, для новой версии экзамена. Да? И тебе нужно придумать, что там жизненный срок у этого блюпринта, он должен быть как минимум 3 года. Лучше, если 5. Да, то есть от 3 до 5 лет. И тебе нужно сесть и придумать нечто, что будет актуально в следующие 3-5 лет. То есть тебе нужно придумать, то есть выбрать те технологии, те протоколы, те продукты, которые будут очень актуальны в течение последующих 3-5 лет. Ну, то есть в IT, в принципе, там, в сетевой индустрии, да где угодно, ну, это просто невозможно.
Не, ну почему? Ты же можешь взять вот то, что используется сейчас, и то, что, да, скажем будет, так, на острие атаки находится. А зачем брать то, что уже даже в данный момент никому не надо?
Это ты сейчас думаешь, что оно никому не надо. Оно еще год назад было нужно, а через год уже никому не нужно. То есть ты же не всегда можешь предугадать, как бы, да, там, возьмем там какой-нибудь там у Циски тот же самый был продукт, там, Ace, гребаный лол-балансировщик, да, то есть он был в прошлом, этом самом, прошлом блюпринте дата-центра, но он, его не было нигде, потому что, как бы, Циска его, как бы, убрала в чертовой матери, да, как бы, и все. То есть народ думал, что это будет классная вещь, она прямо будет там вообще идти, но не пошла. Да, то есть, как бы, маркетинг просчитался, как бы, народ там, опять же, на этих встречах, как бы, вот на GTA, там же, ну, во-первых, все, как бы, должны быть CE-шники из этой, как бы, темы, да, но много из них там всякие, там, как они называются, типа, там, с маркетинга, да, то есть, народ, там, есть там SME, это subject matter эксперты, какой-нибудь там TME, это technical marketing engineer, еще, ну, то есть, как бы, народ, который, как бы, технологии, он более занимается, так скажем, маркетингом. То есть он сдал куда-то экзамен, да, вот его пригласили, он знает, типа, он развивает направление, он знает, как там, как будет развиваться продуктовая линейка, как. Но оно может выстрелить, а может и не выстрелить. Вот. Поэтому придумать то, что. Ну, опять же, что касается по текущим протоколам и по, ну, там, технологиям, они сейчас могут быть, да, а завтра их может не быть. Поэтому тут как бы очень сложно просчитать. То есть ты, и плюс у тебя еще есть только 5 дней. Понимаешь? То есть ты, если тебе был месяц...
Только 5 дней?
Только 5 дней. Ты должен за 5 дней...
То есть это мало?
Естественно. Ну как? Народ, блин, готовится там, делает, ну, разумные вещи, ну, как бы вещи, вот, что касается блюпринта. То есть тебе нужно взять, как бы, да? Ну, опять же говорю, это же ЦИСК, сложная бюрократия. Одни говнюки. Вот. И нужно тебе за 5 дней вот это вот нечто придумать, этот блюпринт. То есть, ну, это невозможно сделать. Там все косячат.
Ну, подожди, но мне кажется, ну вот возьми ты текущий, посмотри на него, выкинь ненужное, добавь нужное. Mm-hmm. То есть, это ж ты его не с нуля же пишешь, правильно?
С нуля. Именно, пишет именно с нуля.
А почему так? Почему нельзя старый использовать?
Потому что сам процесс такой. Там это еще одно из изобретений ЦИСКа. Я не знаю, что там этот чувак еще работает или нет, но, в общем, на этих таких процессах всегда присутствует CCIE, что называется, в психологии. Да, то есть ты обычно типа там PhD какой-нибудь, вот, типа доктор психологических наук, будем его называть, который там с научной точки зрения тебе как бы там говорит, как ты должен процесс сделать. Вот. Я, конечно, ну, я вот очень этого мужика не любил, как бы каждый раз, когда мы встречались, как бы, ну, потому что он абсолютно бесполезный человек, если честно говоря. Вот, он только очень, очень сильно мешал этому процессу. Мало того, что у тебя времени нет, вот, блин, тебе еще вот сидит этот самый этот маленький говнюк, как бы, да, он тебе говорит, как бы, как делать нужно, но как бы, но этого реально это не нужно, это очень сильно мешает. Вот, в какой-то определенный момент мы как бы там на одной из таких встреч мы сказали, чувак, все, хватит, как бы, больше нет, все, мы как бы, вот мы тебя послушались, отлично, как бы, дай мы теперь сделаем свою работу, потому что ты реально мешаешь.
Да. Встал и вышел отсюда.
Да, да, ну реально, потому что он как бы, что, ему платят деньги, как бы, да, он там типа должен свой хлеб отрабатывать, он там говорит, о, с научной точки зрения, там вот мы должны так подходить, там и, конечно, чувак, ну блин, ты же ни хрена не понимаешь в технологиях, как бы, ты не понимаешь, как эти экзамены строятся, я там преподавал, мне PhD, я с психологии, я знаю, как все это делать, вы должны слушаться меня, ну, то есть, как бы, ты же, окей, ладно, давай вместе это самое как-то жить. А тебе потом еще вечером нас вот самое вести куда-то кушать, поэтому давай будем работать вместе. Но это все к тому, что вот все вот эти вещи, как бы, да, они друг другу накладываются, поэтому получается полная херня, да, то есть в самом конце, когда вот уже готовый продукт получается, у тебя получается уже полная херня. Потому что одна команда.
То есть, грубо говоря, если вот все люди, сидящие в этой комнате, там, не знаю, взяли, упоролись, забыли, что в этом мире существует SPF, экзамен остался без него?
Да.
То есть это так работает?
Да, да, да.
Слушай, это прекрасно. А тебе вот удалось руку приложить только к блюпринтам или вот непосредственно сами там вопросы на Ритоне, Лабы?
Ну, я думаю, что мне пришлось. Ну, вопрос на Ритоне я там тоже, да, вот самое приложился к ним. К лабам я не напрямую, но приложился тоже.
Ну, то есть, если ты пойдешь пересдавать, ты будешь сдавать свой экзамен, фактически?
Не-не-не, нет, конечно. Там, слушай, там моего уже, наверное, ничего не осталось. Поэтому там же сильно большая ротация, как бы там лаб, поэтому это будет невозможно.
Другая популярная боль про наполнение экзаменов – это теоретические, ну, это про ритм, конечно, это теоретические вопросы, где надо выбрать или там, подставить, соответственно, просто какую-то цифру. Uh-huh. Причем помнить эти цифры практического смысла нет никаких, но обычно аргументация включения таких вопросов, что вот специалист должен их знать. Uh-huh. Вот как ты к такому относишься? Потому что я лично вот дико не люблю, когда на экзаменах спрашивают вещи, которые ты в любой момент можешь открыть книжку, ты знаешь, какую, знаешь, где ее взять, чуть ли не на какой странице ее посмотреть, но тебя все равно вот требуют, чтобы ты наизусть помнил, что вот здесь 23.
Можешь спасибо сказать вот за все эти вещи. Этот чувак как раз есть, Патрик Ирвин. Не знаю, сейчас работает или нет, как бы, но вот это вот, он там один из тех чуваков, который этот CCIE в психологии, как бы, да, который там свою руку к этому приложил. Вот. Я говорил, что чуваки, ну, блин, ну, бесполезно, все вот эти в ритм, они вообще нахрен не нужны. То есть, ну, мало того, что их все как бы дампуют, как бы, да, мало того, что, ну, где-то, и народ, который в ЦИСКе, они сами говорят, вот мы когда сидели, как бы, да, когда мы каждый раз говорили, уберите эти ритмы, они не нужны. Мы говорили с разработчиком, ну, вот, владельцем всей этой программы, блин, я уже не помню, как его зовут, такой классный индусик в годах, вот, ну, неважно. И они в там определенный момент, они вообще хотели убрать эти письменные, то есть не просто их убрать.
Что же, почему же нет?
Вот, ну потому что, как бы, они, ну, во-первых, понимают, что как бы там много всякой тягомутины, которая нахрен никому не нужна. Да. Но, опять же, ЦИСКа это бюрократичная организация. То есть там, блин, что-то шаг влево, шаг вправо сделать, как бы, да, то есть одно, один момент, когда ты можешь изменить ритм, это сделать просто. А убрать его, это, ну, блин, там нужно 100-300 согласований, там, ну, в общем, это просто процесс просто нереальный.
Это же баблище за пересдачу.
Это баблище за... Ну, то есть там много всяких разных вещей, которые, как бы, которые завязаны именно, ну, не только на бабки, да, как бы, очень много вещей завязаны именно, как бы, на бюрократию. Я согласен с тобой, вот эти все электрические, я их сам ненавижу. То есть, как бы, ты берешь, как бы, дамп, идешь и, как бы, учишь и сдаешь. Потому что там столько всякой хинеи, которая, как бы, ты даже в здравом уме и трезвой памяти, как бы, ты даже если пьяный упоришься, как бы, да, тебе оно, ну, то есть, ты даже потом подумать не сможешь. Вот, поэтому, опять же, как эти вопросы эти делаются? То есть, берется команда, то есть, там, этих SME, как бы, Subject Matter Expert, они начинают херачить вопросы. Вот, они их начинают, там у них есть специальный, там, опять же, есть специальный протокол, будем его так называть, по которому они должны по каждому топику, там, столько-то вопросов, да, на основании этого блюпринта. Это все, вот, это все вокруг одной вещи, как бы, крутится, да, и из этого создается, как бы, куча разных проблем.
А вот смотри, вот по официальной статистике самой ЦИСКИ с первого раза сдает только 3% пришедших на экзамен.
Ну, слушай, это сейчас уже...
Это мне кажется, это экстремально низкая цифра, она какая-то неправильная.
То есть это было раньше так. Сейчас, конечно, там в зависимости у них в год, а в год проценты, они, конечно, разные. То есть там они варьируются, блин, не знаю, там от 20 до 60. Да, ну и плюс, как бы, в зависимости от трека. Потому как помню, там в 2012 или каком-то там году, когда как раз на рынке там появились все вот эти там дампы, как бы, когда появились там лабы, то есть когда вот, так скажем, маленькие злобные индусики, не будем их рекламировать, они, как бы, взяли и в слабые стащили все это дело, да, то есть там код подкупили, стащили, как бы, полностью весь, как бы, движок, все эти лабы, как бы, все вопросы, как бы, все-все-все-все. И вот тогда, в этот год, у них, если посмотреть официальную статистику, сейчас ее, конечно, нету в нете, но тогда она еще была, а там за год, то есть там получалась какая картина, то, что за год сдало CC Routing Switching что-то около 8 тысяч человек, это какой-то за 2012 или там 2011 год. Всего CCIEV, да, то есть, как бы, если взять до этого времени, да, то есть там за предыдущие 12 лет примерно столько же людей сдали то же самое routing switching. То есть там получилось так, что, как бы, когда это все вот всплыло, как бы, да, там народ просто повалился пачками, как бы, и они за год там, я больше чем уверен, что из этих 8 тысяч, 7899 были индусы. Потому как они, как бы...
Которые просто купили дамп.
Ну да, там, ну, индусы и китайцы. Да, потому что там, как бы, там ребята, они очень, очень эффективно работают. То есть они очень хорошо заточены на именно не аналитику, а на запоминание информации. Да, то есть.
Ну смотри, ну, в одной из своих публикаций ты прямым текстом пишешь, что, ребята, готовьтесь к экзаменам по дампам. Покупать дампы, да, это, как, ну, бы, не, да, стыдно, это не нормально. Стыдно,
ничего такого страшного нет. Ну потому что, опять же, Cisco, ну или там другие вендоры, да, они знают то, что люди идут на экзамены с дампами. Они знают. Ну, опять же, что такое дамп? Давай так это рассмотрим. Ты вот пошел первый раз и не сдал. Да? Пошел домой, быстренько там все подзаписал, даже не подзаписал, но ты в следующий раз будешь готовиться к экзамену, уже знает то, что тебя ждет. Да? То есть ты, как бы, так или иначе, как бы, у тебя вот там дамп этот будет в голове, может быть. Ты, может, его отрисуешь на бумаге, как бы, да. Но это абсолютно нормальный, естественный процесс. Вопрос, как бы, хочешь ты учиться на своих ошибках или на чужих? Да, как бы, хочешь ты тратить там деньги 10 раз или не хочешь? То есть смысл ты какой вот во всей этой сертификации? То есть в чем сакральный вот этот смысл? В чем результат? Потому что получить, как бы, зарплату, прокормить семью, как бы, да, то есть это же все, как бы, такой... интересно шкодный, как бы, да, то есть ты, как бы, делаешь это для того, чтобы, как бы, где-то продвинуться, что-то сделать, как бы, лучше жить, да, соответственно, прежде, ну, между того, чтобы там тратить там 10 разных попыток, как бы, да, тратить, как бы, деньги, время, нервы, стресс, как бы, жертвовать там семьей и прочими вещами, как бы, зачем это делать, Пошел, он сдал быстренько. Потом, если что-то нужно изучить, так и будет, так изучишь.
Но зато смотри, обратная сторона этого процесса, да, вот ты говоришь, что там за год там 7-8 тысяч индусов, значит, сдало всю эту историю, да, то есть тем самым подрывается ценность сертификации.
Ну, тут, конечно, может, нельзя не согласиться, но, блин, ну этот мир, это жестокий мир, понимаешь, мы в нем живем. Они тоже кушать хотят. Они тоже это не делают для того, что им там хочется сделать ICI как бы там по ценности ниже. Не хотят они, они тоже хотят жить, они тоже хотят кушать. У них там тоже не все так хорошо, как бы, с зарплатами и прочими вещами. Их там без ICI на работу не берут, понимаешь? Поэтому они вот, ну, как-то крутятся. Люди выживают.
То есть, вот ты можешь подтвердить, что в Штатах до сих пор вот просто даже факт наличия у тебя какого-то сертификата делает тебя сразу дофига специалистом? Потому что у нас в России как бы сертификат это, ну да, окей, прикольно, молодец, да, наверное, это здорово. А вот в Штатах то, что я сталкивался, вот просто вот сам факт того, что у тебя есть там какая-то бумажка, ты сразу дофига инженер становишься.
Ну, вот в зависимости от организации, конечно, да, но узнаваемость сертификации в Штатах, конечно, выше. Это за счет того, что в принципе здесь любой, как бы, на любой чих, на любую профессиональную деятельность, да, тебе нужна бумажка. То есть ты там хочешь быть риэлтором, продавать квартиры, у тебя должен быть сертификат. Ты хочешь идти порыбачить где-то, у тебя должен быть сертификат. У тебя должен быть разрешение, понимаешь, лицензия. Вот именно на лицензии, как бы, да, там ты хочешь там пойти там куда-нибудь там на дому заниматься какими-то вещами, там, с сиделкой. Нужна лицензия. Вот, поэтому они к этому относятся более ответственно. То есть, когда ты говоришь, там, я вот такой сертифицированный, у меня вот там есть там такие-то вещи, как бы, тебе сразу отношение немножко другое. Да, потому что ты должен получить, да, то есть, чтобы какую-то работу делать, как бы, ты должен чем-то подтвердить. Подтверждается там лицензией, сертификатом, еще каким-то вещами. Поэтому здесь вопрос, как бы, да. Но как бы из-за чего это? Из-за того, что вот просто сама культура, как бы, сама страна так живет.
Я просто говорил с одним коллегой из Штатов, и вот мы тоже с ним зашла у нас речь про сертификацию. Если я правильно его понял, он бросил такую фразу, что вот у них, то есть студенты технических вузов, они все чуть ли не по умолчанию там CCNP RS получают. И вот как он мне сказал, что вот я их не воспринимаю, что они специалисты, потому что, ну, им фактически насильно эту бумажку вручили. Вот ты как, можешь это как-то подтвердить?
Слушай, не знаю. Ну, то, что дает, как бы, знания именно вот... Ну, слушай, ну, я не думаю, что им там прям насильно ее вручают, эту бумажку. Ну, я тоже сильно CCNP, как бы, то, что не практически, я вообще никак не признаю. Для меня там CCNP, ну, как бы, ну, CCNP, ну и что?
У кого его нет, да?
Да, у кого его, что в нем такого? Это же письменный экзамен, то есть это как бы ты пошел, понакликал, клик-клик, next, ну, как бы там, multiple choice question, как бы, да, то есть это не тот уровень. То есть, поэтому для меня там экзамен – это практически именно вещь. То есть, это вот то, к чему, ну, во-первых, время даже свое тратить на письменный экзамен, как бы, да, очень, ну, очень жалко. Потому что от него практически пользы, как бы, меньше. Ну, и очень многие, как бы, людей, как бы, тоже это, ну, так воспринимают, да. То есть, как бы, если это практически какая-то вещь, то, конечно, да. А если какая-то теоретически, как бы, ну, блин, теорию можно и так почитать. Как бы, а знать ее, как бы, как ты сказал, нафиг она не нужна. То есть ты не будешь запоминать эти шоу-команды, не будешь запоминать все эти там, всю эту вообще немыслимую ересь, которая никому не нужна. Вот. И взял, пошел, погуглил.
Слушай, ты вот часто говоришь про важность распределения времени во время подготовки, а ты можешь тогда опытом своим поделиться? То есть какие инструменты для этого использовать, как вот, ну не то чтобы себя самоорганизовать, а как просто вот выстроить процесс эффективным образом?
Самое простое, как бы, для меня, то есть это, по-русски это как? Dedication.
Ты говори по-английски, разберемся.
Dedication. Ну, то есть это должна твоя быть, типа, как не преданность, а вот именно... направленность на вот этот результат. Да? То есть, как бы, ты должен То есть, ну, основная стратегия – это за меньшее количество времени изучить большее количество материалов. То есть, когда ты, например, тратишь... ну, и уделять ему, соответственно, больше времени. За наименьший интервал, как бы, потратить максимум времени обучения. То есть, пример. Когда ты... составил свою программу, да, то есть у нас все четко, все по плану, у тебя там, ты вот там, я буду тратить 1 час в день в течение месяца, да, я выучил вот эти топики, вот, это все очень круто, вот, начинаешь готовиться, у тебя все четко по полочкам, как бы ты молодец, вот, до момента, когда ты потратил, прошел все эти 30 дней, как бы, да, ты вот свою программу более-менее как-то там выполнил, ну, допустим, теоретически, да, прошел там главы с 1 по 10, вот, за 30 дней, за 30 часов, грубо говоря, да, а если ты будешь это делать, так скажем, уделять этому времени, например, 10 часов в день, то ты же за те же самые 3 часов сможешь делать намного больше, и оно намного лучше запомнится, вот, и, соответственно, опять же, если вот ты, например, будешь тратить час в день, да, когда вот ты к концу месяца, ты уже то, что в самом начале изучал, ты, ну, забудешь. Как бы, что как бы врать, как бы, да, ты как бы по большинству части, как бы, ты уже забудешь. Поэтому основная стратегия, это нужно вот прям взять и забуриться прям с головой. Да, то есть, ну, это вот у меня пошло с компьютерных игрушек, когда я там по 17 часов, 16-18 часов, я просто сидел, как бы, и готовился к чемпионатам. Нужно нам тренировать моторику, как бы, да, там, как бы, больше выделял процесс, как бы, практики, как бы, да, и это лучше усваивалось. То есть, оно лучше усваивается в голове. Вот. Поэтому тут нужно для себя первое решить, как бы, можешь ли ты реально тратить очень много времени, вот, на это дело.
А какие-то инструменты там, программки для записи, еще что-то, тайм-менеджмент?
Да какой тайм-менеджмент? Просто берешь и говоришь, все, я вот после работы, блин, никакого пива, никаких пьяных, никакой жены, никакого секса, и просто вот сидишь и с утра до вечера, как бы, и херачишь, да, то есть все свободное время, которое у тебя есть, как бы, ты там, ну, то есть ты должен чем-то пожертвовать, чтобы, как бы, да, чтобы что-то получить, вот, потому что человек, как бы, да, немножко отступление, это, я уже говорил, это достаточно ленивая скотина. Да, то есть, как бы, меня взять, тебя или там кого-то еще, мы все очень ленивые. То есть, это просто природа заложена. Вот. И, как бы, мы привыкли жить в зоне комфорта. Да, то есть, как бы, мы вот то, что нам нравится, как бы, мы к этому привыкли. То есть, это касается всего. А, там, смена работы, да, сменить работу, это, блин, я лучше буду, меня там не платят, меня там, ну, зато я тут знаю, вот она у меня своя, хорошая, любимая, или там, там, подружка у тебя, или еще чего-нибудь, да, там, там, друг, неважно, вот, типа, там, свой любимый бьет, но любит, да, то есть, как бы, там, кидать, там, еще чего-то, расставание, все это вот, все же отсюда, это все от зоны и комфортной этой лени, поэтому самое главное, это как бы это вот выйти из этой зоны комфорта, как бы, да, и понять, как бы, что ты хочешь. То есть, и выделить тому времени, то есть перестать там чем-то пожертвовать. Да, то есть, но это дается очень сложно. То есть, мне давалось все время очень-очень сложно. Потому как, ну, то есть, я лучше. То есть, если ты скажешь человеку, там, что ты выбираешь? Сидеть, учиться там 10 часов в день, или как бы идти где-то развлекаться, как бы, да, там, проводить время там с друзьями, как бы, там, шашлыки, пиво, как бы, там, банька, все дела. Мне кажется, ты что, дурак, что ли, блин, пиво, шашлыки, баня.
Это значительно веселее.
Конечно, ты что, поэтому, тем более, если ты к этому привык, то от этого вот отказаться, ты как бы, там, завтра все, я буду сидеть, учить по 10 часов. Дурак, что ли. Здесь самое главное, как бы, не тайм-менеджмент, а именно вот это, блин.
Собственная мотивация.
Dedication, да, то есть это должна, ну, мотивация, понятно, без мотивации вообще никуда. Если нет мотивации, забудь, можно даже вообще не заниматься. Вот, потому что начнешь заниматься, как бы, перегоришь. Ну, во-первых, мотивация помогает лучше сосредотачиваться и запоминать материал. То есть, если нет мотивации, это все, то есть ты не будешь читать, ты не будешь читываться, ты будешь забывать, ты будешь о чем-то думать, как бы это дохлый номер.
Так, а значит, получается, никаких-то там специальных инструментов подготовки ты не используешь?
Не использую.
Ну, то есть, знаешь, там некоторые вот советуют OneNote использовать для записи, кто-то там советует флеш-карты Ванки для вот лучшего запоминания, там кто-то, не знаю, майндмапы рисовать какие-то.
О, это вообще, мне кажется, вообще полная хрень. Ну, чисто мое мнение, не хочу никого обидеть, но всякие эти майндмэпы. Я пытался это делать, я пытался это использовать, но это как бы не очень хорошо работало в моем случае. Опять же, люди есть разные. Да, то есть я уже говорил, то, что у меня вообще колоссальная проблема с памятью. Я как бы информацию долгое количество времени не храню, особенно все эти теории, это, я вообще ненавижу. Ну, то есть не потому, что какая-то нужная вещь, да, но как бы запоминать вот все эти вещи, как бы теоретически я их просто, если особенно если ты с ними не работаешь каждый день, то она у меня, ну, эта информация у меня не хранится в голове. Вот. Я перепробовал кучу всего, да, то есть разные стратегии. Для каждого мозга, как бы, ну, для каждого человека, ну, то есть каждый для себя должен сам решить, сам найти тот инструмент, который ему лучше поможет там, запоминать информацию, ориентироваться, еще что-то делать. В моем случае, например, да, то есть я в каком-то определенный момент пришел, то, что ты что-то учишь, допустим, какую-то там главу или еще что-то, ты закончил, ну, мало того, что нужно понимать ее, да, как бы абсолютно точно, я сразу прохожу, то есть делал ее один раз, и потом, не переходя к следующему топику, как бы опять переделываю ту же самую лабу второй раз. Вот, так, ну, она больше, и как раз я прочитал эту статью у Пети, называется Forgetting Curve, как-то так. То есть, когда как бы у тебя информация, да, то есть она там хранится, и она постепенно, то есть у тебя запоминается. То есть один раз прочитал, но у тебя там на два дня запомнилось. Два раза прочитал, уже за неделю там. Три раза прочитал, он тебе уже там месяц будет храниться в голове, да, то есть, но это работает не для каждого, то есть, один из примеров, например, когда я готовился к CCD, есть такой классный чувак, зовут его Орхан Эргун, вот он там сейчас свою компанию открыл, там тренинги ведет там, к CCD, вот, и у него просто вообще память, блин, я не знаю, я себя просто ребенком чувствую, себя просто тупым, знаешь, когда вот я помню, мы как бы мы с ним общались, как бы, да, и он может абсолютно любую информацию хранить бесконечное количество времени. Да, ну, то есть вот он что-то прочитал, запомнил это, блин, навсегда. Вот. Со мной не так. Я вот не такой. То есть мне нужны другие инструменты использовать. Вот.
Ну, понятно. Ну, то есть, главное создать комфортные для себя и только для себя условия.
Да, так что вот...
Понятно.
Да, ну, то есть, из того, что я, например, использую, я могу сказать, да, то есть, это вот там главу, там, или что-то, топик изучил, там, сделать его два раза, да. То есть, ну, для меня это большое количество повторений. Вот. А причем, не знаешь, не прошел сразу все, потом заново второй раз, а ты прошел одну главу, и потом еще раз ее прошел, если понял, что, блин, вообще ни хрена не понял, еще раз прошел. Вот, до того момента, пока как бы ее полностью не поймешь. А потом абсолютно все, особенно касается, что практических вещей, ты должен пропечатывать. То есть пропечатывать сам, никогда не копировать. То есть ты должен... Это нудно, это блин, оно у тебя до тошноты доходит, да? Но ты должен все дело пропечатывать, все эти конфиги, все эти вещи. Вот. А как в CLI, как бы, да, например, так и в блокноте. То есть я помню, я там открывал блокнот и, например, на лабе, да, то есть там, как, например, я делал лабу. Берешь, открываешь блокнот, пишешь там section 1.1 и конфиг ты пишешь в блокноте. Если что-то не помнишь, идешь в CLI, там набираешь, там делаешь, потом берешь то, что ты напечатал в CLI и копируешь блокнот. Это помогает как бы хранить историю того, что ты как бы сделал, потому как то же самое, troubleshooting, конфигурация или еще какие-то вещи, ты как бы, у тебя же время, количество времени ограниченное, да, и ты особенно, вот очень многие на этом попадаются, что они как бы начинают что-то решать, и человек, он как бы, ну, делает ошибки, это как бы абсолютно нормально. И ты вроде считаешь, что ты сделал, а на самом деле как бы ты что-то забыл, да, потому что количество времени ограниченное, стресс огромнейший. И как бы так или иначе ты что-то забудешь. Поэтому всегда в блокноте. Сделал CLI, скопировал блокнот. То есть у тебя должен быть четкий список того, что ты как бы что-то там сделал, что набрал, это потом тебе поможет там в процессе лаба, да, идти вперед-назад по времени. Ты можешь всегда там отмотать, ага, я вот это сделал, блин, я тут пропустил, окей. Вот. А, то есть это очень, как бы очень-очень, я считаю, важный и полезный совет, которому я бы, например, всем без исключения рекомендовал пользоваться. Вот.
Но это, наверное, такое уже набивание мышечной памяти даже, можно сказать.
Нет. Я же опять же говорю, то есть если ты не помнишь что-то по памяти, ты должен пойти в CLI, набрать все, что там есть, и потом все эти команды скопировать в CLI. Ой, в этот самый, в блокнот. Да, то есть там section 1.1, там раутер такой-то, такая конфигурация, раутер 2, такая-то конфигурация, 3, такая-то конфигурация. Вот, там, потом дальше ты спускаешься, как бы там section 1.2, там, например, 1.3, там, да, то есть там. И таким образом ты как бы сможешь идти как бы, вперед-назад как бы, по истории, да, чтобы смотреть, что ты сделал, где накосячил, как бы почему не работает. Это очень сильно помогает. Очень многие. Они просто, ну, очень многие люди, да, особенно когда едут в первый раз или там на первый экзамен, они просто впадают в шок, в стресс, потому что все мы люди, как бы, да, все мы этому подвержены, и начинают паниковать. «А, у меня не работает, что делать?» Паника, она тебя просто отупляет. Вообще моментально. Меня, других, как бы ты просто, ты хоп, и в ступоре. Ты мало того, что время потерял, ты не знаешь, что делать, не знаешь, ты начинаешь набирать различные команды, делать еще хуже, как бы, и все, и бух, лаба, как бы, забудь. Да, как бы, а если там что-то, не дай бог, где такой-то конфиг, как бы, ты там, типа там, по-русски ты как, типа, вайпнул, как бы, да, то есть, как бы, там, сделал ресет, как бы, и все, и 100% завалил лапу. А так ты всегда можешь, ага, у меня вот есть эта конфигурация, такая, так ты, как бы, всегда можешь сделать, ну, посмотреть по истории, как бы, да, опять бить эти команды, как бы, опять все это дело обратно занести, как бы, ну, и, соответственно, так как много разных вещей, которые ты копируешь с одного маршрутизатора на другой, как бы, да, тебе это помогает сохранить достаточно большое количество времени. Что еще? Подготовка, соответственно, в группах. Это, блин, прям вообще, считаю, самое замечательное, что можно сделать. Когда занимаешься один, ты очень медленно все делаешь. Когда занимаешься вдвоем, как бы одна голова хорошо, две лучше. Три прямо еще лучше, но нужно группы как бы держать в определенного размера. То есть там группа 200 человек, она не будет тебе помогать, да, она будет мешать. То есть нужно такую маленькую группу, в среднем где-то, наверное, от 3 до, ну, в зависимости от, наверное, от 2 до, там, до 5 человек, я бы сказал, вот, когда вы вместе занимаетесь.
А платить за буткемп есть смысл?
Хороший вопрос, в зависимости от. Слушай, сейчас интернет штука такая, ты можешь всегда скачать все, что тебе нужно, как бы оно там в открытом доступе, так или иначе, как бы, да, там сила рукопожатия, как бы там все материалы можешь доставать. А буткампы, ты имеешь в виду, если ехать куда-то онсайт, еще что-то делать?
Да, то есть личное общение. То есть вот у нас бывшие в гостях джинсишники, они оба сказали, что буткемпы очень помогают, очень хорошо, несмотря на то, что это там стоит, там сколько, $2000, это как бы очень да, очень надо.
В зависимости от. То есть, опять же, сейчас в интернете куча. То есть, в чем отличие буткемпа от видео? Да? В том, что ты можешь подойти к инструктору и что-то у него спросить. По сути. Вот. Основное различие. Поэтому я визуал, да, то есть, мне как бы. Ну, сейчас я уже более-менее как-то там приспособился, как бы, да, для меня проще сейчас читать. Но если какая-то новая технология, я всегда возьму, посмотрю видео. Да, то есть, как бы информация нам лучше. Ну, согласен, что буткампы они важны, нужны. Деньги есть, пожалуйста. Время есть, пожалуйста. Если нету, хочется сэкономить или еще что-то, вот проще скачать видеокурсы, как бы, да, найти группу и в группе то же самое обсудить. Это будет намного эффективнее, намного быстрее. То есть, ну, это чисто мое мнение. Да? То есть, может, для кого-то по-другому работает, но для меня это прям вот так вот. То есть, буткемпы. Прям онсайт я брал, по-моему, к CCD, когда готовился, но только чтобы, знаешь, постачаться с народом. То есть мы так готовились, когда в группе как раз вот был Орхан, как бы, да, мы приехали в Штаты. Орхан, там, Дана Янч, тоже классный парнишка. Вот. И я приехал только туда, на этот буткамп, только потому что я хотел с ними встретиться, потому что мы с ними занимались там 6 месяцев или сколько мы готовились там вместе к CCD. Как бы, да. Просто хотелось, ну, не знаю, попутешествовать больше, знаешь. А так...
Ну, понятно. То есть решать каждому.
Да, решать каждому. То есть деньги есть? Пожалуйста. То есть время есть? Пожалуйста. Платит кто-то? Ну, блин, сам Бог велел. Если нет, то я бы, конечно, ну, сказал, что, ребят, скачайте видео. Господи, их сейчас, как это самое, если посоветуют по CC, их там, блин, как какашек забанят. Да, то есть сейчас столько большое количество информации, что как бы ехать за чем-то на Bootcamp, как бы, ну, очень стремительно
быстро. Если хочется, пожалуйста. Слушай, а ты можешь рассказать вот хотя бы в общих чертах, там, без названий, без имен, вот какой-то пример какого-то проекта, где требуется участие профессионала твоего уровня? То есть куда тебя зовут, в каких случаях?
Ну, сейчас это в основном проекты, типа, вот, где нужен типа solutions architect. Да? То есть это тот человек, который как бы может связать куски всего решения вместе. Есть Тетрис, да, допустим. То есть, ну, вот обычно, если возьмем на примере Тетриса. То есть Тетрис можно по-разному играть, да. То есть там по-разному эти кубики, вот, которые с разными гранями, когда ты их можешь по-разному ставить, соответственно, добиться разного результата. Да, там большей эффективности, скажем. То же самое с Solution Architect. То есть он как бы берет эти там кубики, он их в правильном порядке, да, друг другом ставит. Да, то есть их нужно связать. И, соответственно, от того, как ты их свяжешь, зависит именно эффективность самого решения. То есть, если ты, ну, там, как-то неправильно, как бы, что-то сделал, как бы, да, game over. То есть, в основном в таких проектах. Вот. Ну, честно говоря, я не знаю, и меня привлекает и к разным другим, как бы, вещам, да, то есть, где-то нужно, там, просто какие-то классные в технологии внедрить, там, где там автоматизация или еще что-то. Занимаюсь, да, там, простыми вещами, потому что мне просто интересно. То есть, ну, тут в зависимости, наверное, вот от того, чего мне хочется в определенный момент времени, к тому, чему у меня лежит душа. Вот.
Так а может тогда бросить просто вот основную работу, податься в частные консультанты? В Штатах это популярная история, насколько я знаю.
Ну, я сейчас, можно сказать, этим и занимаюсь. То есть я как бы я сейчас работаю в нескольких, грубо говоря, там, то, чтобы организация с несколькими компаниями. Вот, то есть я, по сути, как бы сейчас такой консультант, да, то есть который, то есть в одной компании ты вроде как бы там одна должность, другая у тебя другая, как бы, то есть я вот сейчас сижу типа как там в хоум-офисе, вот, и из него большинство времени и работаю. То есть, да, езжу на встречи, как бы, там, презентации, еще что-то, то есть представляешь разные компании. То есть у меня сейчас, в принципе, так и получается.
И тебе это больше нравится, да, судя по всему, чем вот там в офис ездить, например?
Ну да, ну слушай, ну тут по сути как бы культура в Штатах, она немножко другая. Тут как бы удаленная как бы работа, как бы, да, то есть это абсолютно нормальная тема. То есть я уж к этому немножко начинаю привыкать. Вот. Ну, я и в офисе могу, конечно, работать, да, то есть вот там ничего такого нету. Но когда вот работаешь из дома, ну есть свои плюсы, есть свои минусы. Да, из дома круто работать. То есть и к этому быстро, хорошо быстро привыкаешь.
Могу представить. Слушай, ну вот известно же, что как бы иммиграция, да, это переезд в какой-то вот новый культурный слой, стресс. Вот ты можешь как-то, скажем так, помочь приготовиться людям, вот, которые в скором времени хотят уехать в Штаты, вот из России, то есть в смысле именно вот IT-сектора, в смысле работы, вот где этот культурный шок самый сильный их ждет и чему не стоит удивляться?
В зависимости от, наверное, ну, от страны, если говорить там про Штаты, как бы, да, там, ну, тут много культурных шоков есть для людей, которые, как бы, ну, ничего не слышали об этом, может, или ничего не знают. То есть обычно народ, который как-то задумывается о миграции, это когда они либо знают, куда они хотят и почему они хотят, да, ну, это, я думаю, основная масса. Вот. И когда они приезжают, для них уже культурного шока как такового, ну, его мало. Да? К чему нужно быть готовым? К тому, что ты тут нахрен никому будешь не нужен. Вот. Если у тебя не будет достаточного уровня как бы английского языка. Вот. Там один из примеров, это вот в комьюнити, где мы живем, мы познакомились с ребятами, из семьи из ну, они изначально из Украины. С Украины, потом приехали в Москве. В Москву они там работали там какими-то крутыми, там, блин, project manager, там строили какие-то эти все элитные вилледжи, короче, ну, прямо ни в чем себе не отказывали. Вот. Сюда они приехали, они выиграли грин-карту. Приехали, и они очень неожиданно для себя обнаружили, что они здесь нахрен не нужны. То есть они классные парни, то есть они прям, блин, у них... Они там ни в чем себе не отказывали, жили там где-то, блин, чуть ли не на Рублевке, как бы, да, то есть и ворочили там большие проекты и приехали, и здесь как бы там... И... Ну, основная проблема из-за чего? Из-за того, что... Чему я говорил? То, что это то, что у них уровень языка, он, мягко говоря, заставляет желать лучшего.
Да, то есть, как бы... А, то есть они без языка поехали?
Да, да. То есть они...
Слушай, ну это безумство храбрых, как бы. Это уже, по-моему, сам себе злобный Буратино, по-другому не назвать.
Ну, они как бы они думали, что вот у них там все хорошо, как бы, да, они приехали, они поняли, что как бы, ну, опять же, все же познается сравнение. И да, им, конечно, вот сейчас он, ну, изначально, когда они приехали, как бы, да, из менеджера в там он работал грузчиком, как бы, да, а жена у него где-то помощником какого-то воспитателя, что ли, то ли в детском саду, то ли в школе. Ну, то есть...
Слушай, ну это эталонная история успеха, я считаю.
Да-да-да. Вот, поэтому первое, что это нужно, как бы, первый это шок будет, это то, что, ну, если у тебя здесь нету работы, если ты приезжаешь, там, выиграл грин-карту или еще что-то, ну, все равно большинство народов, когда сюда приезжают, они приезжают, конечно, уже там с какими-то предложениями, да. А, ну, культурный шок, это, блин, это, ну, он тут везде, да, если так вот, если сравнивать, на каждом шагу, там, начиная от того, как там люди к тебе относятся на улице, да, когда ты там идешь по улице, тебе улыбаются, и ты как бы, ты абсолютно нормально улыбнуться в ответ, ну, то есть абсолютно ненормально не улыбнуться. А в России наоборот, да, ты как бы идешь, улыбаешься к народу, тебе посмотрят, покрутят виска, скажут, что за дурак. Вот, это в лучшем случае. Да, в худшем еще.
Слушай, не, ну в России как бы улыбка это честная эмоция, в Америке улыбка это просто часть этикета.
Да, да, да.
То есть это абсолютно разные вещи, их не надо сравнивать даже.
Вот, ну, это вот одно из тех вещей. Да, то есть, как бы я говорю, здесь как бы это абсолютно нормально, как бы, да, в России там где-то идешь, улыбаешься. Даже едешь где-то там в машине, как бы, да, там улыбнулся это. Ладно, как бы там девушка улыбнулся, улыбнулся какому-то парню, подумал, блин, гребаный педик, как бы, да, давай ему морду набью. Вот, поэтому, как бы, а здесь все нормально, здесь тебя спрашивают, да, ты пришел в магазин, там стоишь, это самое, на кассе у тебя там пробиваются эти вещи, у тебя там продавщица спросит, как бы, типа, там, как дела, типа, там, типа, как зовут, типа, вот, там, все хорошо, типа, как жизнь, там, все ли нормально. Вот, я сперва приехал, думал, какого черта она интересуется моей личной жизнью, как бы она что, работает в ФСБ, вот, знает то, что я русский. Вот. Но это как бы это абсолютно нормальная вещь, когда тебе как бы ты абсолютно в любой. Ну, это опять же, это часть менталитета, да, часть этого обыденного этикета. А также там на всяких встречах, да, то есть, когда ты там пришел, там они, во-первых, встречи, как бы большинство делаются не где-то в офисе, а где-то в, там, не знаю, в кафе, ресторане, баре, там, в пивнушке, да, как бы абсолютно.
Да-да-да, у них совершенно нормально считается там за пивом обсуждать какие-нибудь миллионные контракты, у наших глаза на лоб лезут.
Да-да, то есть, как бы ты пришел, ну, причем не сразу, ты пришел, ты сперва познакомился опять, также там поговорил за жизнь, там, че кого, откуда, там, то есть... Само вот это обсуждение миллионных контрактов, оно происходит буквально там 5 минут из этой двухчасовой беседы, как бы, да, и обычно в самом конце. То есть там ты его общался, посмотрел на человека, как бы там, он такой, ага, все ништяк, все хорошо, как бы поговорил за жизнь, как бы, то есть узнал человека как бы лучше. Ну, если знаешь, так просто пообщался, и потом в конце такой, ну, что, все по рукам, как бы, ну, по рукам. Ну, естественно, это уже какие-то презентации, как бы это уже... Другой как бы уровень, как бы, да, но в основном как бы это вот то, что абсолютно нормальная, так скажем, часть любого диалога с любым человеком, это вот поговорить там за жизнь, как бы, да, и потом уже только за дело. Вот. Ну и, соответственно, конечно, просто общение как бы людей, как бы, что еще, ну, сам подход к проектам, он вообще как бы другой, да, то есть я там в России тебе там все будут там дрючить, как бы тебе там на дедлайнах, как бы здесь немножко там по-другому. В зависимости, конечно, от компании, ну, там, к примеру, один из наших друзей, которых здесь переехал сейчас работает в LA, по-моему, там компания называется Riot Games. Они занимаются... сделали компьютерную игрушку, называется она LOL. League of Legends. Достаточно популярная во всем мире. Вот. И у них там культура просто вообще, блин, ну, то есть там, кому скажешь, все охренеют. Вот у них там был какой-то один из, что называется, факапов, да, когда они что-то в продакшене уронили. Там, ну, чувак, как бы инженер, да, он там уронил. Вот. Вместо того, чтобы его там как-то наказать, да, его там сказать и уволить, отчислить, и сказать, чувак, в чем проблема? То есть у них там есть специальный департамент, они вызвали и сказали, там, Боб, что случилось, почему? И он такой, ну, блин, как-то вот у меня, я весь депрессию, что такое? У тебя проблемы в семье? Откуда я там, блин, да, с женой поссорился, у меня там, ну, короче, ну, то есть стресс. Он такой, блин, Боб, надо тебе больше проводить времени с семьей. Знаешь что? С этого момента ты будешь работать 3 дня в неделю из дома. Понимаешь, да, вроде как бы накосячить.
Слушай, я, по-моему, слышу, как это, чемоданы начали люди расстегивать и трусы убирать.
Да, да. Ну, это не везде. Это не везде, но как бы я тут одни из примеров, да, как бы как люди по-другому относятся ко всему. То есть они смотрят просто на саму суть вещей, как бы немножко по другим углом. Вот. И это, конечно, очень-очень-очень сильно меняет представление о том, как, блин, слушай, я всю жизнь жил неправильно. Вот. И, ну, то есть тут очень много таких примеров. Это просто один из примеров. То есть таких примеров, на самом деле, очень-очень много. Да, то есть там менеджеры, то есть я когда работал на проекте на CenturyLink, то есть у нас там был отличный мужик, блин, просто вообще... Я таких людей вообще никогда не встречал. Он всегда с тобой за горой, он всегда там... Ты накосячил, он на себя всегда возьмет. То есть он никогда тебя не будет ругать. Он никогда... Как бы он знает, что ты ответственный человек, он знает, что ты классный специалист. Ну, не касается меня вообще просто в целом, да. Он знает, что ты как бы, ты его как бы там ребенок, да. То есть он тебя в жизни... То есть отчитать он тебя это сделает так, что как бы тебя просто на тебя посмотрит. И тебе будет стыдно. То есть люди в первую очередь... пытается заработать уважение, а потом уже, ну, как бы и на этом все, собственно, играет. Да? То есть, тебе нет уважения, ну, тебе будет относиться как чуть-чуть по никому.
Слушай, ну, я, насколько знаю, это нормальная менеджерская модель на Западе, да, то есть, если вот у нас в России менеджер это такой, как бы, специалист вот в твоем вопросе, да, там, возможно, даже разбирающийся лучше в каких-то вещах, чем ты, да, то вот на Западе, там, Европа, Америка, да, менеджер, он может вообще ничего не понимать в твоей работе, но у него главная задача, чтобы тебе было комфортно. То есть это такая вот, не знаю, любящая бабушка, которая тебя всегда погладит, пожалеет и вот стул поудобнее принесет, если у тебя спина болит.
Тут и да, и нет. То есть мне, наоборот, примеров того, что там менеджер... Ну, во-первых, есть такая вещь, то есть менеджер, а есть лидер. Да, есть лидер, а есть менеджер. То есть, если посмотришь в интернете, там manager versus leader. Вот, и там очень много разных картинок тебе там выдастся. Вот, в чем основное это самое различие? Менеджер, он всегда стоит сзади и там хлыстом тебя погоняет. А лидер, он всегда идет вперед, как бы несет флаг, как бы, да, и ты, как бы, собственно, идешь за ним. И вот от этого, как бы, все вещи строятся. Что касается технической подкованности, тут я тоже, то есть, я, наоборот, тут, ну, немножко не соглашусь. Здесь намного больше, ну, лучше подкованные менеджеры. То есть они как бы, потому как зачастую они приходят уже с более низких, как бы, да, там, каких-то должностей, то есть там с опытом, то есть они там с... Очень мало кто приходит сразу на менеджерскую позицию просто без всякого опыта работы, как бы там, без знаний, без технических вещей, как бы, да, если ты не работал там главным мелким инженером, там... потом solution архитектором, и потом менеджер, как бы, во-первых, тебе никакого уважения не будет, а во-вторых, таких людей очень-очень мало ставят на более-менее серьезные вещи. То есть тут мне, наоборот, был очень один из, кстати, шоков, то, что неважно, какого ты, как бы, там уровня менеджера, ты прям офигенно знаешь или знал раньше, как бы, да, свою тему. То есть прям... У меня в России был только один такой чувак, это как раз там Костя Тихановский из онлайн-группы, который мало того, что как бы он был именно не менеджером, а лидером отличным, да, и он еще разбирался в своей теме, как бы просто ху-ху-ху, он мне постоянно меня носом тыкал. Типа там, а, Денис, ты вот здесь вот, у меня постоянно на проектную документацию меня там, а, Денис, ты вот здесь пропустил, ну как так можно, ну вот, это же документация. Я говорю, Костик, извини, у меня проблема с памятью и у меня проблема с внимательностью. То есть я как бы, вот здесь у меня реально проблема, да, то есть я смотрю на картину, как бы вот как вот, типа, как архитектор, как бы, да, я больше такой, типа там, high level, как-то вот я могу так широко смотреть. С 20 деталей я как бы... Мне это очень сложно. То есть у меня как-то вот... Ну, в общем, есть с этим небольшие проблемы.
Слушай, ну, мне кажется, это, знаешь, строчка в резюме такая. Тыкал Дениса Зуева носом.
Ну, тогда, когда бы Костя это делал, как бы, да, то есть он, ну, во-первых, из-за дела, а во-вторых, потому что, ну, то есть человек сам по себе, он может сфокусироваться, да, то есть может, вот у него там тоже отличная память. То есть там, допустим, проблемы где-то есть с аналитикой, как бы, да, то есть там, с глобальным видением, например, вот он очень там хорошо сосредотачивается, у него хорошее внимание, и он те вещи, он там, ну, он в них намного лучше. Я так не могу просто, я пытался, у меня просто, ну вот, не знаю, как-то вот я не такой. Вот, и что касалось как бы дальше к технической подкованности, здесь наоборот, я вот, если тебе кажется, то, что твой менеджер здесь, он такой технический, то ты будешь очень удивлен, какой степени технических деталей как бы менеджеры здесь. То есть намного-намного выше. Потому что они пришли с многолетним опытом, там, багажом технических знаний как бы именно в менеджеры.
Так, ну давай теперь чуть-чуть немножко вернемся к нашим баранам. Ты же наверняка сдавал в самых разных городах и странах экзамены.
Да, честно говоря, нет. Ну, то есть как бы все свои CCIE я сдал в Брюсселе, в Бельгии. Все джуниперовские я сдал в Штатах, там, с Sunnyvale. То есть я обычно выбираю место, которое мне будет более комфортно, и туда вот езжу.
А ты как-то можешь их сравнить вот по уровню комфорта для себя?
Ну, джуниперовские мне больше нравятся. Там, потому что... Ну, да. Ну, вот, а слушай, там, как бы, циски и джуниперские экзамены вообще сравнивать, как бы, как-то сказать, не то, что неуместно, некорректно, как бы, но, ну, джуниперские намного приятнее сдавать. Опять же, в разных странах как бы разный подход. То есть я просто не получилось так, что я приехал вот там в Sunnyvale, потому что я изначально в Силиконовой долине жил, и я там, собственно, экзамены сдавал. Вот, первые три, по-моему. Потому что я жил там буквально в 20 минутах езды на машине от этого самого, от кампуса. Вот. И... Но разница, конечно, между ЦИСКО и Джунипером, она, конечно, да. То есть ты пришел в ЦИСКУ, да, тебя там посмотрели, ну, это вот, что касается там Бельгии, например. Вот. Ну, и в остальных, конечно, тоже там, знаешь, не сильно чем-то отличается. То есть тебя там всегда там встретили, посмотрели там, проверили трусы, как бы убрать там все на свете, как бы, то есть там, ну, настолько строго, что просто писец, да, там, не выйти из комнаты, еще чего-то, там, все телефоны убрать, там, ну, то есть, как бы, там, полные такие драконовские правила, как бы, да, и я помню до сих пор, вот, а в Джунипере, что, пришел на экзамен, ты, как бы, там, ну, не то чтобы свободно зашел в кампус, как бы, да, там, на ресепшене отметился, пошел, тебе сказали, вот туда, там комната, пришел в комнату, рюкзак положил на этот самый на стол или там рядышком с собой где-то, и тебе там выдали материал, ты работаешь. Ну, ты не будь там, хотел в туалет, пошел, хотел это самое, куда-нибудь вышел на улицу, там, подышать свежим воздухом, пошел, вышел, как бы там, телефон, не телефон у тебя в кармане, ты никого, главное, чтобы он никого не беспокоил. Вот, потому что, как бы, ну, народ понимает, что, как бы, если ты там хочешь читерить, ты, как бы, ты это будешь делать. Но, опять же, это в разных странах, там, по-разному, там, тоже в зависимости от проктора. Потом джуниперский мне намного приятнее сдавать, как бы, да, там в обед в ЦИСКИ, когда там под надзиранием проктора все сидите, никуда не отходите, говорить только на английском, как бы смотреть в глаза, как бы есть по расписанию. В джунипере там чувак, ну, чуваки, это самое. Я на обед, тут через дорогу. Хотите со мной, хотите нет. Типа встретимся через там час-полтора. Все, и ты что хочешь, делаешь? То есть ты хотел пойти, как бы, да, пошел где-то, хочешь где-то что-то посмотреть, у тебя есть с собой ноутбук, телефон, ты пошел быстренько, посмотрел, ага, я тут забыл, там еще чего-то. Как бы захотел, просто пошел, поел, захотел куда-то там. Ну, то есть ты как бы не ограничен, знаешь, какими-то вот этими там рамками секретности, как бы, да, то есть такого нету, то есть его намного, намного комфортнее сдавать. Вот, то есть нету стресса такого, то есть он наименее как бы облегчен.
Да, знаешь, вот ты говоришь, что в разных странах по-разному. Я когда делал первый выездной сертификационный класс вот по системе Pearson VUE, я вот в Штатах именно, я вот очень удивился, потому что в Штатах, оказывается, можно подтверждать свою личность, просто показав кредитку, и на ней должно быть написано твое имя и фамилия. Но она становится валидной только если у тебя сзади стоит подпись. Вот нет подписи, ну, вот давай подписывайся. Давай вот подписываешься да. прямо при нем, да. и она валидна. Да. Я это как первый раз увидел, я говорю, вы что? А там, а паспорт, отпечатки пальца, анализы со всех дырок. Это что вообще за такая, за авторизация по кредитке?
Да, ну это реально, да, есть такая вещь. Как бы. Но опять же, здесь основной документ, это не паспорт, это driver's license, да, то есть как бы...
А, это social security?
Не, social security, как бы, это он тебе должен лежать дома, ты вообще никому не должен показывать, потому что...
А, окей.
Да, то есть это такая твоя приватная информация, это максимум, это где-то, когда в банках, как бы, да, когда заработаешь с банками или там с таксами, да, то есть... только тогда ты как бы в основном показываешь, да, то есть когда берешь какой-то лон или еще что-то, ну, то есть когда деньги берешь взаем, только тогда ты в основном как бы SSN, и то не саму бумажку, а просто номер говоришь. А так как бы только вот driver's license, все как бы это твой...
То есть ты просто говоришь номер, и тебе верят? Можно не показывать?
Нет, ты никому не говоришь номер. Не, ты что, SSN вообще никому нельзя говорить. Ты, ну, то есть тебя подтверждает твою личность, это вот, ну, то есть у тебя есть паспорт, да, если ты там как гражданин, но также самая простая альтернатива это вот типа driver's license. То есть он у тебя на него все на него завязано. Там проверяют возраст, как бы там проверяют, и там дают. Я помню, там машину также брал только по driver's license. Я принес, как бы когда брал, ну, покупал машину, брал в лиз, я просто пришел приехал на велике, там, конечно, вообще такая история была. В общем, я когда приехал в Денвер, там это было, сентябрь месяц, вот, и я как бы изначально катался на велике на работу, потому что было недалеко, вот, а потом, когда выпал снег, как бы, ну, так нормально подвыпало, вот, как бы кататься стало достаточно сложно, я как бы начал ездить, ну, искать машины, вот, так у меня не было кредитной истории, как бы мне никто машины как бы не давал в лиз, вот. А как бы покупать там новую там сразу в кредит, как бы, да, там положить там 30%, как бы желания у меня тоже особого не было. И я помню, я приехал там, поездил по всяким разным, там, по BMW, там, Infiniti, еще куда-то. Приехал на велике, там, за который я купил у коллеги за $100. Приехал в центр Mercedes, знаешь, такой здоровый, классный центр. А такой захожу, а народ увидел, то, что я приехал на этом самом, на велике, они так посмотрели, так косо. Вот, я зашел, как бы мне там дали менеджера, и там буквально через час, вот реально через час, я уже ехал на машине. То есть мне как бы проверили, типа там взяли мой паспорт, как бы, да, ой, паспорт, это самое, взяли мой driver license, посмотрели мне кредитную историю, такие, ну что, мы вам, типа, вот запруем машину, вот ту возьмете? Я говорю, беру. Вот, и все, я пошел, заплатил там $800 и уехал на машине. Вообще никто ничего не спрашивал.
Как за бы. $800?
Ну, это типа лиз, да, то есть ну да, то есть это типа месячная плата. Я вообще ничего не платил, как бы просто $800. Там с карточки писали, и я все ехал на машине. Вот, то есть в этом плане здесь все очень, очень сильно упрощено, как бы, да, и очень много завязано именно на driver's license. Также там летать внутри страны, там driver's license это твой основной документ. То есть ты показываешь, что маленькую, не нужно свой паспорт какие-то, не нужно ничего таскать. То есть настолько все просто, настолько сделано все для людей. Это вот вопрос как раз там к шоку, да. То есть что, ну, настолько все удобно и классно сделано, что ты понимаешь, что ты всю жизнь неправильно жил.
Ну, прям лучшая реклама. Слушай, тут ходят слухи, что ты питон начал учить.
Да, я начал еще учить, когда, ну, в прошлом году. Я все собирался достаточно давно, но как бы как всегда времени нету, проектов до хрена. Вот, а потом я уволился с компанией, в которой работал в Белле. Вот, и у меня появилось как бы достаточно много свободного времени. И я начал, ну, наконец-то занялся изучением питона.
Это первый язык?
Ну, если программирование говорить, то да. То есть, ну, я как бы с чего все пошло. я начинал изучать Ansible, ну, уже с Ansible работал там пару лет, наверное, да? Вот, Ansible это тоже такая классная штука, как бы change management или configuration management. Вот, да, configuration management. Вот, тулза, которая тебе позволяет тоже как бы делать достаточно много в части автоматизации. И она написана на Python, соответственно, там всякие разные модули, то есть их того функционала встроенного, как бы, да, его не всегда хватает. И поэтому, когда что-то хочется, ну, что более там лучше и быстрее, проще организовать, да, как бы тебе уже требуется доступ к более низкоуровневому языку, как бы, ну, в данном случае, как бы, это Python, да, потому что сам Ansible написан на Python. Вот, я все хотел, а времени, как бы, ну, это же нужно время, нужно, я же не могу, знаешь, там, в час сесть, как бы, час в день вот, уделить, на течение месяца что-то изучить. Сын так не работает. Мне нужно там 6 часов, да, в день. Вот. И после того, вот, как я уволился, как бы, да, я засел и хорошо, ну, не то, чтобы хорошо изучил, как бы, да, но я начал его изучать. То есть классная, классная штука, как бы, мне до сих пор нравится. Единственное, что нужно, как бы, там, к нему подрисовать проект, да, потому как без практики достаточно быстро забывается. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, Python, как бы, да, то есть там я что смотрел на разные, ну, другие языки, вот, типа там Go, там Java, там Node.js, еще там прочее. Но там, как показывает практика, с теми там продуктами, солюшенами, еще с чем-то я там встречался, как бы, да, они так или иначе используют Python. Ну, то есть, это прям. И как бы здесь выбор вообще для меня был очевиден. Там, почему Python? Ну, потому что вот он везде. С тем, о чем я как бы работаю, да, вот он прям везде. Вот, и поэтому, как бы, я понимал, что это нужно. Я давно знал, что это нужно, там, еще в году, наверное, в 15-м, как бы, я все хотел заняться, да, но там, как говорится, было не до этого.
А попробуй дать свой прогноз, куда вообще сети катятся, то есть это IPv6, SDN, к чему мы идем?
Уже, ну, в зависимости где, то есть в разных индустриях, как бы, в разных компаниях, в разных странах это будет по-разному. То есть, ну, все равно неизбежно, как бы, если говорить, например, про то, откуда все зло начинается, как бы, да, там, из Силиконовой долины, то там, конечно, идет все в сторону автоматизации. То есть, там, автоматизация, упрощение, как бы, да, то есть, тот же самый SDN, SD-WAN, как бы, NFV, там, прочая вся эта херня. Ну, херня, конечно, в хорошем смысле этого слова. Вот, и все идет туда. То есть, опять же, там, посмотреть на там, вакансии, да, то есть, посмотреть по рынку, то, что требуется вот именно там уже инженеры там, с питоном, с автоматизацией, потому что все хотят автоматизировать. Все хотят все автоматизировать. И неважно почему, неважно зачем, но хотят все автоматизацию. Вот. Ну, это потому что это реально очень классная штука, да, как только я начал там заниматься автоматизацией. Это, конечно, ну, очень, очень сильно упростило как бы жизнь и показало, что, блин, руками я вообще ничего делать больше не хочу. То есть залазить куда-то на маршрутизаторе, там что-то там набирать какие-то команды, все. О, потому что один раз ты вкусил это яблоко запрета.
Раздора.
Да, да, запретный плод, ты понял, что, блин, ты жил неправильно, друг. Нам нужно что-то менять. Ну, поэтому я, конечно, думаю, что двигается вот все в эту сторону. Вот. Там сказать, что там, ребята, давайте все сразу питон, ну, наверное, некорректно, да, потому что я общаюсь с достаточно большим количеством, как бы, там, компаний, людей, как бы, да, и везде у всех по-разному. То есть какие-то компании, да, то есть я там был на Cisco Live в прошлом году встречался с CTO в Chase, там JP Morgan, по-моему, что ли, называется. Вот. Они вот как вот тратили, допустим, 300 миллионов, там, да, ну, неважно, сколько там денег в год на Cisco. И они будут тратить. Они никакая нафиг автоматизация. У них там сотни инженеров, как бы, да, у них там все, как бы, все настроено, все работает, все хорошо. Им, как бы, они как бы, нанимались CIO, они будут дальше, как бы, нанимать CIO, как бы, пока, ну, я даже не знаю, в каком случае они там что-то там изменят. Да, ну, пока, может, там Cisco им сама не придет и скажет, давайте, ребята, мы вам тут все сделаем за бесплатно. Вот. И даже в этом случае они скажут, не, у нас все устраивает, у нас все хорошо. У нас есть Cisco, у нас есть VMware, мы ими счастливы, у нас все наши потребности закрывают, нам ничего этого не надо. В каких-то организациях, да, там, например, там Telco, то есть это сервис-провайдер или там хостеры, да, они более такие продвинутые, им нужно там они, что называется, идут на острие, да, то есть, ну, и они вот хотят все это, автоматизацию, там, они уже там используют там эти whitebox-овские свечи, да, в которых там может что угодно загрузить, или Cisco, или Juniper, там, или там Cumulus, или там еще какую-нибудь фигню. И они, соответственно, к этому больше, ну, расположены, там, плюс автоматизация, да, то есть, ну, тут в зависимости, конечно, от самого рынка. То есть, где ты будешь работать, чем ты будешь заниматься. Где-то, ну, опять же, это в Штатах, да. Если мы перенесемся в Россию, то, ну, все равно в России, как бы, так или иначе, как бы, в технологическом плане она отстает. Да, то есть, там, наверное, количество лет. Вот. И там все эти вещи, они там дойдут, но когда они дойдут, в каком они там, в каком они в полноте и объеме они дойдут, тоже непонятно. Да, то есть, тут как бы очень сложный вопрос. Да, то есть, в целом индустрия как бы развивается вот в части автоматизации, как бы, да, там, открытых решений, open source. Здесь как бы я там четко вижу, что, ну, прям это вот это везде. Но, опять же, это применимо не ко всем. То есть, тут нужно, конечно, очень осторожно к этому относиться. То есть, если ты хочешь там развиваться там, в enterprise, как бы, да, там, в мелком где-то, там у них свои потребности. Если ты хочешь куда-то двигаться вперед, выше, больше, то да, я бы, конечно, посоветовал смотреть в сторону там SD-WAN, SDN, как бы, да, но это вот все, это уже, ну, SD-WAN еще может быть там где-то там около open-source решение или там проприетарное, да, то SDN уже NFV, то это уже как бы там очень много вещей сделано на open source, да, там на решениях, как бы там на линуксовых решениях.
А что с IPv6? Говорят, в Штатах у вас там он уже везде и всюду.
Ну, слушай, кто-то есть, как бы у кого-то нет. То есть, опять же, в части телко, как бы, или хостеров, да, у них, конечно, он практически везде. То есть там любой проект, как бы, там любое решение, оно все включает типа dual stack. Да, то есть у тебя будет IPv6, ну, в качестве, что касается, типа, там, customer facing, да, то есть если это какой-то сервис, который ты предоставляешь, да, он, скорее всего, будет IPv4, ну, типа, dual stack, вот, а где-то внутри, да, все используют IPv4 также, то есть, когда говоришь, человек, когда говоришь, там, сетевику IPv6, он там самое, там, сытся в штаны, как бы, да, а когда говоришь какому-нибудь, там, человеку, который там человек, который занимается аппликейшном, как бы, да, или там, ну, да, или инфраструктурщику, они тоже на тебя такими большими глазами смотрят, как бы у них просто дрожь от IPv6 вызывает. Поэтому, ну, в общем, где-то он есть, да, но я думаю, что IPv4 будет с нами еще очень-очень долго.
Как бы и никуда не
сказать,
денется.
Сказать, ну, то, что сейчас подготавливают, сейчас, по сути, идет подготовка, да, на очень далекую перспективу к тому, что в итоге-то, конечно, ну, все равно так или иначе, как бы, да, там, добро победит зло. Вот, потому что IPv6 все-таки, ну, протокол нового поколения, как бы, да, там, со своими фишками, он там быстрее и производительнее, и больше там, ну, его очень сильно доработали, как бы, да, и в итоге-то, конечно, все перейдут, но когда это будет? 5, 10, 15, 20, 40 лет. Ну, IPv4 будет с нами, я не знаю, ну, я не хочу делать там какие-то суперпрогнозы, говорю, там, на лет 50, наверное, он там точно еще будет, вот, потому что приложение никто переписывать не будет на IPv6.
Ну что, начинали мы с нетехнических вопросов. Предлагаю ими же и закончить, если ты не против.
Давай, давай.
Ты еще играешь?
В зависимости от. Ну, то есть, когда времени есть свободное, я там иногда там что-то делаю, да. То есть, иногда играю. Вот. Но сейчас это как бы все реже и реже, да. То есть, как бы, если есть время, я иногда могу. Да, то есть там расслабиться, там где-то посидеть, там в StarCraft поиграть или там в League of Legends, наверное, да.
А любимая игра, на которую время не жалко потратить?
На них все жалко тратить времени, потому что его и так нету. Вот. Ну, я в разные как бы игрушки играю. Там есть там мне и там какие-то там мобильные, да, там летишь в самолете, когда там реально как бы очень сложно поработать, чем-то заняться, как бы спать не получается, как бы, да, там я там скачал какой-то там называется, блин, Plants vs. Zombie. Как он называется? Он называется Plants vs. Zombie 2, по-моему. Plants vs. Zombies Heroes. То есть это что-то типа у Близзардовской... у Близзарда есть такая игрушка, называется Hearthstone.
Это вот, да-да-да, вот, карточная.
Да, это вот раньше тоже была игрушка, блин, MTG. Magic the Gathering. Я не знаю.
Да, так она и сейчас есть, куда она денется.
Вот, вот. И я в нее тоже раньше играл. И вот этот Plants vs. Zombies Heroes, она подобна. То есть я иногда в нее играю, там, в самолете, да, например, где-то. Ну, на все, ну, так или иначе, все эти игры, это как бы это трата времени, которого как бы нет. И, то есть, когда уже меня совсем знаешь, как бы вот, ну, я прям понимаю, что мне не этим позаниматься, не тем не позаниматься, я вот там ее включаю, как бы, да. А там в прошлом году мы там сидели там с парнями, и, я там, не знаю, там месяц, наверное, проиграл. Ну, не то, что прям, знаешь, так конкретно, как бы, да, но там месяц это проиграл там в StarCraft 2, как бы. А, потому что раньше достаточно хорошо, как бы, занимался, и потом я включил, и я вообще понимаю, что у меня там АПМ не тот, я там вообще там хоткеев ничего не знаю, мне как бы вообще ничего не хватает, туплю, у меня там какой-то там школьник, там 13-летний меня надирает так, что мне как бы плакать хочется.
Но руки-то, наверное, помнят.
Ну, уже как бы нет, ну это же было давно, то есть, ну, конечно, как бы какие-то вещи стратегического плана, они остались, да, то есть я как бы там в части стратегии, как бы, да, я там могу делать какую-то аналитику, принимать какие-то решения, но в части как бы там АПМ и других вещей, как бы, да, то есть у меня моторика, она уже вся пропала, то есть ее там заново нужно. Она достаточно быстро пропадает, как бы, да, то есть перезаписывается какими-то там другими движениями, вот, поэтому, ну да, вот, наверное, типа вот МТГ, вот я в StarCraft, но это было в прошлом году.
А ты следишь еще за какими-нибудь областями жизни, там, вот, например, кто-то увлекается в психологии, кто-то физикой, кто-то космосом, у тебя есть вот такой вот любимая область, кроме IT, естественно?
Нет, ну такого, ничего такого нету, то есть я, по сути, как бы, мне, ну, смотрю какие-то интересные, как бы, вещи, как бы, да, то есть, ну, вот я там недавно смотрел тот самый SpaceX, да, вот они там Falcon там запускали, там, супер круто,
да, вообще. Да.
Вот, то есть, когда, если какая-то вещь такая реально прям интересная, да, что-то такое, я, как бы, я смотрю, то есть, опять же, увлечение, как бы, да, у меня, ну, то есть, я там люблю, допустим, сноубординг, да, то есть, или там параглайдинг, это как оно называется, парапланирование. Но, блин, на это времени нету. То есть я с удовольствием там занялся, чем-то посмотрел, что-то делал, что-то читал, как бы, но, наверное, это просто как бы, ну, элементарно не хватает времени. Поэтому да. Ну, ответить на твой вопрос, как бы,
ну, наверное. Я тебя понял.
То есть оно как бы...
Да, все как всегда, упирается во время.
Да, то есть оно как бы есть и нету, да. То есть как бы вот там компьютерные игрушки, да, я там занимался, мне там как бы там нравится. Это недавно на одной из встреч заказчиков, как раз вот типа вот там в LOL, он прислал мне видюшку классную, когда, по-моему, то ли гугловая, то ли вот от... это компания Илон Маска, кстати, как раз. Они... Ну, я могу ошибаться. Но кто-то из них, они написали бота, который там один на один, короче, побил именно чемпионов мира.
Это, да, это было в Доте на последнем Интернейшн.
А, это Дота была, Дота была, точно, это Дота. Ну,
в смысле, да, тоже. Это была очень показательная история.
Да, это очень, кажется, как раз искусственный, ну, это не искусственный, как бы, интеллект. Ну да, это, можно сказать, искусственный интеллект, да, потому что он же учится, он же там играл, как бы, там, они же показывали там, сколько он там играл, как бы, да, то есть это же комп, он может запустить 100 себя, как бы, или там 1000 себя, как бы, да, играть 24 часа в сутки. Поэтому он за 6 месяцев...
Да, сам
он
собой.
6 месяцев, да, он 6 месяцев, как бы, сам с собой поигрался, как бы, да, и как бы... В 10-летний опыт человека, который как бы там корейского задрота, который как бы на это всю свою жизнь это потратил, как бы, да, он как бы просто... Ну, понятно, что там есть там факторы, которые... когда ты играешь в тимплее, да, то есть там уже появляются более там большие и лучшие комбинации, но начало-то положено. То есть мне, в принципе, ну, как бы вот такие темы, как бы, да, революционно, они интересны, но в сказать, что прям что там что-то такое есть, как бы этого, конечно, нет.
Слушай, а не бывает у тебя ощущение, что вот уже все, вот потолок, достиг всего, и взять и на полгода в горы на сноуборде кататься?
Нет, я наоборот. То есть, там какая история-то? То, что в жизненный цикл там любого продукта, да, в IT, он неизмерно сокращается. То есть раньше это было там 5 лет, да, потом там 3 года, потом год. Там, сейчас, например, там OpenStack, да, у них там полгода там каждая новая версия выходит, да, там. А OpenShift, там, типа, контейнерное самое решение, они там каждые 3 месяца выходят. И у меня просто... Я понимаю, что я как бы... Я ни зачем... Мне, наоборот, хочется просто не потому, что как бы я там потолок, а потому что, ну, блин, ну, просто за всем не угнаться. То есть сейчас с этим, как бы, вот у меня тоже, знаешь, такой не то чтобы кризис, как бы, но есть проблема, как бы, нехватки времени на то, что вот все не просто не получается изучить. То есть если раньше было как-то более-менее как-то удавалось, да, и поэтому я двигался все-таки вперед, то есть ты тут изучил, все, потолок, как бы, и двигаешься вперед. А сейчас, когда вот ты, ну, пока, вот когда я именно вот встал на эту сторону зла, как бы, по open-source решений и программирования, то как бы здесь просто столько всего, и это будет еще только хуже.
То есть это у тебя вот такая классическая проблема, что из-за того, что стек технологий сейчас разросся просто до невероятных, да, масштабов, ты не знаешь, за что схватиться.
Не-не, я знаю, за что схватиться. Я просто за все не могу схватиться. Поэтому приходится, знаешь, как-то... И так как у меня вот есть проблема с тем, что я забываю, ну, то есть информация у меня долго не хранится, да, и я понимаю, что я не могу все эти детали запомнить. То есть все эти решения, я знаю, как они работают, то есть я могу их там как-то связать, еще чего-то. Хочется их все пощупать, потрогать, поработать, чтобы понять, прочувствовать их, да, но не получается, потому что вот... Все леви, у нас есть только 24 часа в сутки.
И время – единственный ресурс, который нам никто,
да,
не возместит.
Как планирование, к сожалению, пока еще не на том уровне, который бы хотелось.
Да, да. Ну что ж, Денис, слушай, у меня список вопросов закончился. Если ты сам что-то хочешь сказать нашим слушателям, не знаю, там, мотивационное или просто что-то вот хочется от души ляпнуть, сейчас вот самое время. Это все твои поклонники. 90% людей, кто послушает эту запись, они прекрасно знают, кто ты, знают все твои заслуги, и там, не знаю, кто-то, может, даже боготворит и на твою фотографию молится.
Ну, что хочу сказать? Ну, ребят, херачьте. То есть тут как бы, если хотите чего-то добиться, как бы, да, то есть в этом мире не все так просто. Нужно просто херачить. То есть это то, чем я занимался, занимаюсь и, не знаю, наверное, буду заниматься дальше. Вот. Поэтому как-то вот так.
Я считаю, что это вообще лучшее окончание интервью, которое только можно придумать. Спасибо тебе большое, что... Даже как, не знаю, я не могу сказать, что мы же тебя не звали, ты сам к нам пришел, постучался, да. Сказал, ну, это, что, кстати, ребята, это, кстати, да. Давайте.
Да, это тоже такая наша история, когда вот с Лехой Усовым, ну, я послушал интервью, вот, и он как бы написал, типа, вот, я тут, я такой, о, что такое, прикольно, это Link Me Up, ни разу не слышал. Вот, посмотрел, потом мне там Артемий еще скинул, ну, мы все как бы в одной группе общаемся, там, занимаемся одними вещами. Вот. И он скинул потом такой, о, скинул этот самый линк на ВКонтакте. Типа, вот там внизу где-то есть. Я так почитал, такой, ну да, там меня перепостили с того самого с хай-тека. Я думаю, ну, может быть, надо написать, как бы я думаю, у меня есть, как бы, есть что рассказать, может быть, будет интересно. Вот. И я как бы Алексею сказал, говорю, Леха, с кем, говорю, мне это самое поговорить, чтобы сконтактироваться. Вот. Ну и он мне, соответственно, дал твой этот самый телеграм, как бы, и я сразу написал. Поэтому вот так. Спасибо, что, да, что ответил, отзывался и согласился пообщаться.
Так тебе спасибо, что выступил с такой инициативой, потому что обычно таким людям даже прям боишься писать, что такой человек занятой весь, и ты тут со своим, а можно я там вам вопросики позадаю, еще чего-то?
Не, ну слушай, мне всегда достаточно много же пишут, ну, то есть там в том же ВКонтакте, да, я как бы, я стараюсь отвечать, то есть как бы там мне как бы народ не писал, а я как бы какой-то там что, что-то пытаюсь там, или там совет дать, или там, там ну, написать, там, что-то помочь. То есть, хоть времени как бы нету, да, но это же тебе же не нужно там. И, ну, если кто-то тебе там пишет, тебе же не нужно, там, не знаю, там, 20-30 часов твоего времени, тебе как бы просто ну, высказать свое мнение, как бы, да, там, пару строчек кинуть, как бы, может быть, даже не до больше. Но ну, здесь как бы этого не жалко. Тем более, как ты понимаешь, что ты, по сути, проходил через то же самое, тебе нужно было тоже там, получить те же самые советы. И как бы, ну, то есть здесь я, наверное, как-то с пониманием отношусь. Стараюсь, по крайней мере.
Ну, спасибо тебе еще раз большое, огромное. Если что, мы тогда к тебе еще раз придем.
Без
вопросов. С новым списком вопросов.
Без вопросов. Всегда только за.
Да, все, спасибо. Пока.
Ага.